Ну, девушка вот сзади, вот следующая. Привык. И вот, вот девушка. Вот посмотрите на меня. Вы на меня смотрите, пожалуйста, пусть микрофон уходит. Вот девушка. Вы смотрите на меня, я буду показывать.
Здравствуйте, спасибо вам большое за все. Хочу вас спросить, когда я хочу молиться или попробую медитировать, даже вчера у меня появляется вот этот страх, что я начинаю не чувствовать свое тело, и у меня сразу страх появляется. И я открываю глаза, у меня начинает сердце биться очень сильно, я не знаю, почему меня так сильно пугает. И даже в церкви иногда вот бывает плохо, даже если раньше было хорошо.
Это, да, такое бывает. Это очень редкий случай. Причина такого состояния – это смерть во время молитвы. В прошлой жизни вы молились, и у вас приступ произошел. Вы ушли из жизни. У вас осталась память об этом. Вы начинаете молитву, и вы вспоминаете, как пришла смерть. Неосознанно. Потому что человек живет вечно. Он как бы помнит все, что с ним было. Это побеждает самой же молитвой. То есть нужно, несмотря на страх, сильнее концентрироваться на тех, как понимаете, вы, когда вот боль приходит или страх, человек сразу концентрируется на боли или страхе. И это замкнутый круг. А надо концентрироваться на молитве. То есть страх приходит, а вы слушаете тех, кто молится сильнее. Давайте попробуем.
Даже сейчас сердце удивительно бьется.
Ничего страшного. Слушайте мой голос и те, кто молится. И настраивайтесь на нас. Мы вдвоем с ней повторяем. Я желаю всем счастья. Вы микрофончик подставьте. Больше никто не повторяет. Я желаю всем счастья. Слушайте меня, а не свой страх. Я желаю всем счастье. Я желаю. Меня слушайте, а не свой страх. Сильнее прилагайте усилия к этому. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. 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 Все, успокоились?
Да, чуть-чуть.
Легче стало? Пробилось вот это неверие, что вы сможете. Вот так постепенно можете победить это. То есть самое главное, вы всегда слушайте сильно, верите не в страх, а в молитву. Чем больше подкатывает, тем больше слушайте. Не верьте в это. И тогда это проходит. Так это во время йоги, когда длительно одно упражнение делаешь, накапливается, в этом упражнении накапливается напряжение. Накапливается, и ты слушаешь молитву, а не напряжение. Напряжение притягивает внимание себе. Он говорит, на меня слушай, сейчас тебе еще хуже будет. А я смотрю, думаю о молитве. И напряжение начинает спадать. Потом раз, пробивается, проходит вообще. Так можно узлы вот эти вот кармические или узлы судьбы пробивать с помощью слушания молитвы. Человек просто верит, что ему станет легче, если он будет молиться. У меня были такие ситуации, я как бы проводил, вот когда еще 30 лет только назад начал читать лекции, я не лекции читал, а проводил тренинги. Я занимался дыхательными упражнениями и как бы вот так руки ставил, начинал дышать и как бы читал молитву, и люди чувствовали облегчение, становилось легче. Давайте попробуем. И мне было иногда такое, мутило сознание от напряжения, и я думал о молитве, и мне проходило. Поставьте ручки. Смотрите, сейчас я настроюсь. Просто ручки все поставьте вот так. Я желаю всем. Холодок пошел такой, что-то волна какая-то, да? Спокойствие. Спокойствие, все хорошо. Вот я этим занимался 30 лет назад. И иногда у меня прямо сознание, такое напряжение было, что у меня так, и голова начинает кружить, прям чуть не падаю. И я прямо сильно в это время концентрировался на звук. И раз, меня это отпускало. Но один раз я свалился. Ну, не справился. Ну, как бы, страха не осталось. Страх это результат, сильный страх это результат смерти в прошлой жизни.
Именно этого я и боюсь, когда вот начинает чувствовать, как будто боюсь, что сейчас умру. Не знаю, что сейчас заберем.
Вы уже умирали от этого, все, больше не умрете.
Давайте, ловите. Один раз это происходит, человек уже как бы, ну, человек часто пугается, а уже поздно пугаться, уже проехали. Ваш вопрос. Молитесь, молитвой пробейте этот страх, и все.
Я вас очень благодарю за то, что вы научили меня молиться. Это... Спасибо вам большое. Это чудесно. Вопрос мой заключается вот в чем. Я работаю в школе, я уходила, возвращалась, но сейчас, работая в школе...
Вы принимаете слишком близко к сердцу все. Надо спокойнее относиться к людям, к сотрудникам, к ученикам, к руководству. Спокойнее. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно. Не надо как бы... Вы как бы очень глубокий человек, и это помогает в обучении детей, да? Но в отношениях не помогает. В отношениях помогает легкий стиль. Не надо очень сильно как бы драматизировать в сердце то, что происходит. То есть вы видите какую-то несправедливость, какую-то сложность, и все, и у вас как бы пошло вот это углубление в эту тему. Надо наоборот не обращать внимания, и принцип такой, если вы как бы спокойно относитесь, оно само разруливается все, само все проходит, если вы спокойно как бы не обращаете внимания. Но если вы драматизируете, вы ломаетесь, у вас психика перенапрягается, вы хотите оттуда убежать, вы не можете уже это терпеть.
Дело в том, что я чувствую, что у меня есть потенциал на нечто большее. И у меня иногда...
На что больше? На что больше?
В последнее время, ну, не знаю, может быть, что-то. Но я всегда хотела школу свою. На земле, дом на земле.
Свою школу. Кто будет руководить там?
Не знаю, не знаю. Ладно.
Вот, я, видите.
Ощущение есть?
Вы не руководитель.
Да, не руководитель.
Вы идеолог. Вы можете учебный план сделать в школе, вы можете быть заучем, учебный план, можете концепцию, идею, можете следить за сотрудниками, вдохновлять их. Нужен администратор. Кто такой администратор? Равняйся мирно, вы наказаны, вы уволены. Вы не такой человек. Значит, ищите администратора. Если Бог хочет, чтобы вы это делали, нужен администратор. Не найдете, значит, Бог не хочет, чтобы вы это делали. Без администратора школы не будет. Вот все, что у вас, можете иметь, все, что угодно. Но администратора нет, школы нет.
Еще такой вопрос в связи с этим. Я же женщина.
Я понимаю. Женщина-сирика.
Надо действовать или надо просто стать рекой и
действие всегда есть у всех, у женщин и мужчин, просто она имеет разную природу. Мужчина действует через волю, храбрость, преодоление трудностей. Мужчина так действует. Женщина действует через отношения, любовь, доверие. Можно вдохновлять людей. Действия бывают разные, если некоторые думают, женщина ничего не делает, все само придет, ничего подобного. Женщина должна общаться, всех любить, дружить. Тогда она выйдет замуж. Если сидит дома, думает сейчас, оба, с потолка такой свалился на нее кавалер. Такого не будет. Сидишь дома, ничего не будет. У тебя нет отношений, ты не активна, не жизнерадостна, никого не любишь, значит, ты будешь одна. Так и здесь тоже нужно проявлять. Нужно, прежде всего, надо знать, что любой проект, бизнес-проект, основывается всегда на отношениях с руководством, со старшим. Если вы социально активный человек, если вы тусуетесь, по-русски сказать, там в администрации, все время там какие-то у вас с ними дела, вы всех любите, они вас все любят, то тогда возникают от этого общения со старшими, с властями, возникают проекты. Вот. А если человек мечтает, проект свой, но у него нет таких отношений, это просто одни мечты. А есть отношения со старшим? Да? Ну все, тогда ищите там дальше, следующий этап. Заказ социальный есть. Значит, отношения, потом дальше социальный заказ, потом дальше администратор. Человек, который будет командовать. Он против, ваша противоположность. Вам с ним будет очень тяжело. И в этом будет заключаться ваша возможность сделать проект, если вы с человеком, который является противоположностью вашей, способны будете вместе создать бизнес. Так всегда бывает у всех. Вот один человек не может создать деятельность, всегда нужна противоположность. Администратору нужен идеолог, идеологу администратор. Они противоположные люди. Если они смогли сработаться, друг друга понять, принять, значит начинается бизнес. Не смогли, ничего не начнется. Если есть один администратор, то он не может понимать, как вкладывать деньги, как вдохновить людей, как сделать, расписать проект, как бы сделать его идеологическую основу. Не понимает. Он понимает, как управлять. Он понимает, как держать людей, власть в руках. Он понимает. Но как все правильно как бы расписать, там, сделать так, чтобы все работало. Технологический процесс. Он часто может не понимать. То, что ему объяснили уже, он попробовал, он это уже понимает. Он может это воссоздать. Но сам он не может создавать новые процессы какие-то. А идеолог может. Вы такой человек, вы идеолог, не администратор. И администраторы это очень осторожные люди. Они ничего нового не хотят создавать, они боятся. А идеологи, наоборот, безбашенные. То есть они вперед, как бы, в атаку. То есть вижу цель, не вижу препятствий. Это идеолог. Нормально. Но администратор нужен, он видит препятствия и будет вас притормаживать. Вы как бы вас, а он вас... В чем плохой период? Да, бывает плохой в здоровье, в личной жизни, в работе. В чем у вас плохой период?
Наверное, восстановление
личной жизни. Вот, а в работе у вас хороший период? Да. Так что вы тогда говорите, у вас плохой период?
Благодарю вас еще раз.
Счастлив. Вот девушка вот. А вы ловите мандарин? Вот такая, видите, о, молодец, активная. Помешали ей, она бы сама поймала. Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Я вчера забыла спросить, сколько продлится мой сложный период жизни?
Это торговля с Богом пошла через меня.
Что?
С Богом торговля через меня пошла. Вы торгуете с Богом через меня.
Да?
Угу.
А это как?
Это, вы говорите, ну когда это? Деньги заплачены, где услуги?
Нет, я просто слышала, вы вчера другим говорили, вот у вас там 5...
А вам не сказал?
Нет. И
а в чем плохой период? Скажите, в чем?
Трудный, неплохой, да? Трудный.
А в чем трудный?
Все.
Во всем?
Да.
Всю жизнь? Потому что они меняются все время. Один закончился, второй начался. Так всю жизнь. Человеку Бог не дает расслабляться. За редким исключением чуть-чуть может дать расслабиться. Чуть-чуть. Да, сейчас можно. Пока ответ на вопросы, можно фотографировать. Да?
Я, может быть, есть рекомендация какая-то. Вот именно для меня. Помимо тех, которые я знаю из ваших лет, может быть, что-то надо мне поменять. Что будет период пройти побыстрее?
Какой период?
Трудный.
Трудный?
Да.
Вся жизнь трудный период.
Я знаю.
Вы конкретно говорите, в личной жизни трудно или в чем?
Нет, я сейчас думаю о работе больше.
В работе у вас нет трудного периода.
Нет.
У вас нормальный период. В личной жизни трудный, на работе нормально, со здоровьем трудный.
А со здоровьем?
Чего, бегать, поститься и йогу делать, в бассейн ходить, на природу бегать, ходить. Чего со здоровьем? Чего вы меня клянчите? Идите вон, бегайте в парк. Чего вы клянчите у меня здоровье?
Я не клянчу, я просто спросила.
И я просто отвечаю тоже.
Хорошо.
Здоровье – это аскеза. То есть человек аскезу совершает, здоровье приходит. Завтра, чтобы все в парк. То клянчите у меня здоровье сидите. Побежала и все, стало класс. Поднимите руку, кто вот начал поститься, бегать, там йогу делать. И стало хорошо здоровье. О, вон, все. Вот, а то, о, Олег Геннадьевич, у меня плохой период со здоровьем. Все.
Нет,
лени.
Олег Геннадьевич, я занимаюсь спортом. Я бегаю.
Сколько?
Завтра бегаю, но я бегаю.
Сколько?
Сколько могу.
А сколько можете?
Минут 40.
Нормально. Как часто?
4 дня в неделю, может быть.
Да, классно. Все. Все, тогда вопросы.
Вот он занимаюсь.
Молодец. На природу надо выходить на природу после спорта.
Я выхожу на природу.
Все.
Я лекции,
все, так, тогда вопросов нет. Отлично тогда. Все будет хорошо.
Хорошо, да? Выключила, да?
А?
Выключила.
Да? Выключила, молодец.
Благодарю.
Все, вас благодарю. Молодец, молодец. У вас действительно плохой период со здоровьем сейчас идет. И вы бегом преодолеваете его. Вот если бы вы не преодолеваете, было бы хуже. То есть слабость еще сейчас осталась. Если говорить об этом плохом периоде, об этом, который вы чувствуете со здоровьем связанный, он пройдет через год. Да, год. То есть он начался 1,5 года назад и пройдет через год. С личной жизнью плохой период пройдет через 3 месяца. А остальное все хорошо. Прекрасная Варгиз. Выйти счастливы. Мужчина, ваш вопрос. Хорошо, молодец. Порадовала меня, порадовала. Молодец. Счастлив.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопросик. Мы расстались с моей женой 1,5 года назад.
Да.
у нас ребенок.
Мы расстались, это как бы, мне не нравится это слово.
Она ушла.
Вот это уже больше понятно.
И, ну, как бы месяц совсем прям плохо было мне.
Понятно, понятно.
Начал искать, попал на ваши лекции.
Повезло, видите, да, как? Если бы не ушла, то бы не попали.
Не, не, не. Да, точно, наверное, не попало, 100%.
Конечно, 100%.
И в поиске, да, чего-то я вот на ваши лекции не брал.
Еще неизвестно, что лучше.
На следующее утро я уже бежал по лесу.
Классно. Бежал, сейчас, о, я молодец. Что, полегче стало сразу?
Намного. Намного. Ну, все-таки мне интересно, прошло полгода, а все равно вот вспышки у меня такие сильные.
Вы верите в человека, а надо верить Богу. Любовь, вера, понимаете, в вашем сердце. Любовь, вера – это страшная вещь. Нельзя сжигать человека любовью. Нужно им выполнять обязанности перед ним, заботиться о нем. Нельзя включать в него веру. Верить не надо в человека. Это опасно. Разрушите свою жизнь. Из тысячи женщин хороших, которые могут 1000 раз больше дать вам счастья, чем ваша жена. 1000 раз больше. Не верите?
Верю. Ну, как-то вот в сердце.
В сердце верит в жену. А надо верить в Бога. В этом ваш экзамен. Когда вы поверите в Бога, к жене будет светлая память, чистые чувства. И сразу же, как это произойдет, ее потянет назад. Сразу же. Вот как только у вас чистота в сердце к ней, благодарность за все. И перестаньте ее тянуть, потому что вера, любовь, вера – это страшное напряжение для человека. С таким человеком жить невыносимо. Невозможно, когда любовь, вера – страшное напряжение. Невозможно, очень трудно человеку жить рядом в таком состоянии. И если вы, ну, как бы любовь, вера закончится, то она сразу же захочет вернуться.
Но она сейчас живет в Дуге.
Где?
Ну, мы в городке небольшом живем, мы рядом живем. И она живет, ну, с другом.
Ну вот это и есть, вот это все классика жанра, то есть любовь, вера. И Бог вот так наказывает, он делает самые большую подлость, то есть другом, это вот любовь, вера, другом живет. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. Да не было ни дружбы, ни любви, понимаете, это все материальные энергии. Мы любовь используем, думаем, что это любовь, а это не любовь. Если человек любит по-настоящему уже, спокойно. Если человек любит уже любит, то он не может бросить. Любовь настоящая – это верность, это чистота. Невозможно бросить чистоту, верность невозможно бросить. Верю в тебя, дорогую подругу мою, да вера пулей меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Видите, не жажду по жене. Ой, я не могу здесь в смертельном бою. Не жажда. А верность – это другое чувство, сила. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна. Мы не раз с ней встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Вот это любовь. А то, что у вас было с вашим другом и женой, это не любовь. Вы что-то перепутали. Это называется жажда и вера в человека, а не Бога. Настоящую любовь может человек получить, если он уже любит Бога. И эту любовь отдает человеку, у этого человека возникает благодарность в сердце сначала, потом уважение, потом верность. И когда верность наступает, это и есть любовь. Вот эта любовь имеет совсем другое чувство. Это чувство надежности, такой силы, как бы идущей от человека. И он никогда не бросит. Это невозможно. Вот с такими отношениями никогда не бросит человек. Но если у тебя жажда по человеку, если тебе как бы... Он мне нравится, нравится, нравится. Вот. И как бы вот такое чувство. Ну, любовь. И друг тоже. Никакой он не друг. Так просто. Просто так. Все это было иллюзией. Не было друга, не было жены. Вы попали в иллюзию. А вы вложили в это чувство, то есть в этого человека чувство дружбы вложили, в это чувство верности вложили. В кого? В человека, с которым у вас не было отношений глубоких. Так, многие люди делают, многие люди думают, что у нас держат вместе дети, работа, у нас только все, мы как бы, мы муж и жена, там, да ни за что он от меня не уйдет. Не факт. Это все не дети, не семья, не квартира, не роспись. Не держит человек. Вот появилось у него чувство вот это в сердце, чувство, понимаете? Вот, как, ради которого человек вообще живет. Человек живет, живет ради любви. Чувство любви кому-то появилось. До свидания, жена, семья, квартира, теща. Все до свидания, пошел своей дорогой. Или пошла своей дорогой. Почему? Потому что человека в этом мире ничего не держит, кроме совести. Поэтому сначала надо Бога в своей жизни утвердить. Бог – это совесть. Ты сначала Богу поклоняешься, у тебя совесть есть, она передается близким. Ты в чистой атмосфере живешь, близкий в чистой атмосфере живет. А если в вашей жизни была только работа и общие интересы, то и там нет совести. Все, вы потеряли все, потому что ничего не было. Это все была иллюзия, просто ваш сон. В чем ваш вопрос? Вы хотите вернуть себе жену? Правильно, потому что вы получили более высокий вкус, потому что вы достойны большего. Вы в прошлой жизни уже занимались духовной практикой, вы это забыли, забыли. И Бог вам напомнил о себе. Вы когда забыли, вы погрузились в вот эту иллюзию свою, которую вы думали, что есть настоящая реальность. Бог вас вернул. Он вам показал, что все, что вы видели перед собой, это все сон. Это все не имеет большой глубокой жизни, чистоты. Это все сон. И вы сейчас отрезвели, думаете, так зачем мне нужна эта женщина, которая меня бросила? И зачем мне нужен этот друг, который меня бросил? Вам надо молиться, чистую память об обоих увеличить, чистую память. Когда вы почувствуете, что вам ничего не надо, вы самодостаточный человек, вы чистую память о них культивируете. В этот момент ваш друг переругается с вашей женой, у них пойдут сильные эмоции в отношении, и она начнет метаться, думать, что делать. И так как она простая, как бы женщина такая, как бы глупая, простая, она метнется к вам опять, а вдруг назад лучше. И как постучится, а вы такой счастливый, самодостаточный, о, чего же я потерял такого человека. И вам надо будет ее тогда вернуть назад. Хоть вам она уже и не нужна. Потому что так хочет Бог. Но если вы не достигнете такого состояния, и она к вам не захочет возвращаться назад. Ну, то есть, как бы надо понять, что есть срок. Вот если вы за полтора года как бы не придете в себя, то поезд уже ушел. Все. В любом случае, вам надо вся приходить, если вы придете в себя когда-нибудь. Она пожалеет в этот момент о том, что она вас бросила. И все, справедливость восстановится. Вы узнаете, увидите, что она пожалела. Но вам это уже, или она не сможет, или вы не сможете, уже будет другой человек. Ну, то есть, я не могу вам гарантировать, что ваша жена вернется, потому что сильная, очень сильная любовь, вера в вашем сердце живет. Сильная. Ну, как бы... 20% что вернется, 80% что нет. Сильная любовь, вера. То есть успеете, вы справитесь с собой, не знаю. Сильное состояние тяжелое, потому что далеко вы ушли от Бога в сторону своей любви, как в своем понимании жизни, дружбы. Вы верили не в то, что надо. Поэтому сильно наказано. Сильное наказание. Но Все это является милостью. В результате, видите, мы с вами говорим, вы сидите на лекции, осознаете мудрость жизни, у вас прочищается в голове картинка, как вы потом будете через 5 лет думать: «Господи, как хорошо, что вот так все произошло, как произошло, это мое предсказание». А точнее, через 4,5 года. Считайте.
Спасибо.
Мужчина, ваш вопрос.
Добрый вечер, Игорь Геннадьевич. Слушаю ваши лекции 1,5 года. Спасибо вам. Открыли глаза на многие вещи.
Скоро сами будете людям рассказывать, как правильно жить.
О, было бы интересно.
Да, вы будете обязательно.
Вот и вопрос. Я сейчас работаю в студии дизайна. И у нас дела идут не очень хорошо, нет заказов.
Есть причина.
Вот. И, да. Я пытаюсь понять, в чем причина.
Я знаю.
Поделитесь, если можете.
Понимаете, сейчас очень примитивно вообще люди делают бизнес. Они не знают законов. Понимаете, примитивность заключается в том, что они пытаются вертикальные отношения устанавливать, горизонтальные. То есть они рекламу там всякую вот пытаются людей заинтересовать, понимаете, в своем проекте. А это вообще просто неправильное мышление. Надо статус проекта повышать. А статус проекта повышается через старших. Нужно устанавливать вертикальные связи. То есть нужно находить людей, которые бы вдохновлены были вашими идеями. Сверху. Я приведу пример. Я свой первый семинар прочитал в Днепропетровске. Ну, второй, точнее, если. Нет, третий. Третий семинар прочитал в Днепропетровске. Это было, ну, такое общественное, то есть уже на публику. Это было в 98 году, 21 год назад. И там, в Днепропетровске, рекламу давали моих лекций от администрации города. Представляете, такой уровень рекламы. И пришло человек 800 на лекцию, наверное. Никто никогда не слушали мои лекции. Это было удивительно, что люди меня никогда не видели. Я поэтому приезжал читать лекции в каждый город по 2 месяца, чтобы установить отношения глубокие с людьми. 2 месяца читал лекции, 36 лекций за 2 месяца я читал в каждом городе. Вот. И причина, почему так много людей пришло, то, что администрация города, на плакатах было как бы, администрация города представляет такого-то, такого-то. Все. Так Господь мне показал, как все работает. Именно вертикальные связи нужны, у вас их нет.
Но с кем ухаживают? То есть мы работаем, у нас коммерческая фирма, да?
Вы говорите сейчас о своей деятельности, а я говорю о вашей жизни. Вот нормальный человек, у которого есть фирма, он приходит в администрацию и говорит: хочу делать добрые дела. Ну то я вот такая фирма есть, ну что я могу сделать хорошего? Они говорят: а сколько вы хотите денежек за это хорошее? Я вообще не хочу никаких денежек, я хочу за свои. Ну супер, ну тогда давайте. Ну, вот нам нужна вот дизайн, допустим, детской там какой-нибудь школы там сделать или какого-то проекта благотворительного, вот надо дизайн сделать. Вы думаете: ну, давайте я сделаю, что, какие проблемы. То есть раз, сделали дизайн, они: о, классно, а можете нам еще сделать? Могу. А вот это, можете, могу. А вот это, вы знаете, могу, но что-то у меня вот заказов нет. И как бы надо вот потрудиться, я чуть-чуть попозже. А что заказов-то нет? Да как-то вот, ну давайте мы вам сделаем презентацию, в конференции вот этих дизайнеров, что вы у нас как бы ведущий дизайнер там города. Все.
Спасибо. Видите, с администрацией города.
Я вам говорю о мышлении. Вот понимаете, все люди, как бы, они делают горизонтальные связи для развития бизнеса, а надо делать вертикальные. Потому что для развития бизнеса не хватает статуса людям. Не хватает, не рекламы не хватает, рекламы завались. Не хватает статуса. Нужно, чтобы люди оценили как бы вашу продукцию как статусную, как что-то такое важное. Лучше, чем у других. И статус идет от Бога. Уполномоченность что-то делать идет от Бога. Вот у вас какая уполномоченность? Я хочу делать дизайн. Хорошо, делайте. Но никому не надо. Почему? А потому что нет заказа свыше. А заказ свыше идет через властей. А почему он идет через властей, заказ свыше? Потому что вы доказываете старшим, что вы хотите делать добрые дела и имеете право быть старшим в этом обществе. Потому что тот, кто возглавляет какую-то фирму, это старший человек. А старший это тот, кто хочет делать добрые дела, все остальные младшие. Если вы занимаетесь только своим бизнесом, не хотите служить обществу, тогда Богу это не надо, он не делает заказ. Если он делает заказ, значит у вас все продвигается.
Хорошо, спасибо.
Есть два варианта, понимаете? Я вам говорю вот этот вариант, первый. Есть еще второй, которым я пошел. Я не шел к старшим насчет лекций на своих, хотя можно было и так сделать. Я как бы решил, что заказ может быть просто через людей. Если я буду действовать чисто и бескорыстно, то люди услышат меня. Я начал так действовать. 10 лет я читал лекции, не беря себе ничего вообще, денег никаких. Я просто имел деньги с лечения. И сейчас тоже я с лекции не беру никаких денег себе. Все лекции идут на развитие духовности. Понимаете, то есть я для себя понял, что если я возвышенно что-то делаю чисто, то люди откликаются, им это надо. Но я вам не предлагаю этот вариант, вам надо на что-то жить. Я им предлагаю другой вариант. Делать добрые дела и доказать Богу. Может быть это власти будут, а может быть другие какие-то люди, связанные с Богом. Может быть это религиозные структуры, я не знаю. Я знаю только одно, что если вы Богу докажете, что вы можете быть лидером общества, потому что вы хотите обществу приносить пользу, у вас будет отбой, не будет от заказов. Но вы живете просто своими интересами в жизни. Вы для Бога ничего не делаете. И как бы так, как вы для него делаете, ничего не делаете, он для вас тоже ничего не делает. Все, в этом причина. И вы зарылись в них, думаете, ой, мне плохо, я ничего не получается, что же делать? Неправильное мышление. Я вам расскажу о правильном мышлении, потому что я его прочувствовал в своей жизни очень сильно. Ты скажешь, конечно, вам легко говорить, Олег Геннадьевич, вас знают там многие люди. Но ведь было время, когда меня не знали многие люди. Так ведь?
Ну да.
Я вам расскажу 25 лет назад, что было. Я продал свою квартиру, купил лекарственные травы, оборудование и поехал на Вазовский турпансионат делать добрые дела. Со мной бросили работу еще 7 человек. Мы создали команду такую и начали просто помогать людям. Мы не получали зарплату. Вот все, что приходило, мы как бы использовали просто на то, чтобы всех содержать. Сколько кому надо, столько давали. Вот так мы жили. С этого момента я забыл о том, что мне нужны деньги. Забыл. Привожу вам несколько случаев, которые вы все равно, может быть, не поймете. Может, подумаете, что это случайность. Я собирал деньги, потом ехал в святое место в Индию, и там 8 месяцев лечил паломников бесплатно. Когда кончались деньги, ехал в Россию, опять зарабатывал, опять потом ехал 8 месяцев в Индию бесплатно. Лечил. И у нас такое так произошло там, что мы не рассчитали денег. Мы принципиально не смотрели в эту коробочку с пожертвованиями. Когда посмотрели, оказалось, что нам не хватает. И все, у нас кончились деньги, а мы там как бы иностранцы. Там надо снимать жилье, надо себе с ним как бы за еду платить. Еще надо билет назад на дорогу. У нас нет денег. За неделю деньги кончились. На завтра не на что кушать. Мои помощники уже трясутся. Говорят, что будем делать? Я говорю, Бог поможет. Они говорят, как? Я говорю, я не знаю. Живем дальше. Наступает завтра. Приходит письмо. Помогите. Из Америки. $80 в конверте. Большие деньги тогда были для Индии. Мы там еще пару недель пожили. Деньги кончились, они. Где деньги будем брать? Я говорю, я не знаю. Бог поможет. В этот день опять конверт. Еще $60. Уже с другой стороны. Помогите. Не было такого, чтобы мне присылали в конвертах деньги. Там не было такого интернета, этих всех связей и так дальше. Ну, помог. Пожили еще какое-то время. Деньги уже кончаются. Пришел ко мне один человек, у нас один духовный учитель вместе с ним. Очень богатый человек. Пришел полечить свою мать. Я начал лечить его мать. Он приходит ко мне на прием, говорит, что у тебя бледные помощники все? Я говорю, ну, может быть, акклиматизация, я не знаю. А у нас уже есть нечего там практически. Вот. И он такой все посмотрел, все изучил. Как-то отвлек меня и в сторонку позвал моего помощника, начал его раскручивать, что происходит. Узнал, что у нас вообще нет денег ни на еду, ни на дорогу обратно. Через 2 дня приходит. Вот с такой пачкой $100 купюр. Я таких денег вообще в жизни не видел тогда еще. Говорит, это вам на все. Нам хватило прям притык на билеты, на еду, столько, сколько нам на все. Я не думал о деньгах. Они сами валились на меня, потому что у меня было желание служить людям. Это и есть цена. Мой духовный учитель планирует свои поездки на целый год. Он ездит по всему миру. Международный перелет, огромные деньги. У него дотации с этой организации нет. Он знает, что деньги будут. Почему? Потому что он так настроен. И ему наваливают пожертвования, просто валят ему ученики. И все, ему хватает на билеты, на все. Еще с храмы строят в Индии. Почему он не работает? У него 2 пары одежды всего. И нет никакой собственности. Но он настроен служить людям сильно. И Бог на него валит деньги просто. С этого времени, 25 лет назад, я никогда не думал о деньгах. Никогда. В своей жизни. Чем больше вы хотите от этого мира, тем больше идет сопротивление. Сделайте хоть что-нибудь полезное для Бога. Идите в администрацию, хоть что-нибудь сделать. Сопротивление от этого мира будет меньше. И вам будет больше Бог давать. Все. Вот такой закон. Вы очень погрузились в то, что вам что-то надо. Вам нужна квартира. Вы с ума сходите. Постоянно об этом думать. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Вы можете мне говорить, почему так? Я знаю. Все нормально, все правильно. Но это не дает возможности иметь деньги. Да, чем больше ты тянешь, тем больше среда сопротивляется. Чем больше ты служишь, тем больше она на тебя валит. Таков закон. Не можете вы отпустить ситуацию. Если человеку не хватает воздуха, он будет задыхаться. Не хватает еды, он будет орать о помощи. Отпустить ситуацию невозможно. Можно начать делать добрые дела. И ситуация сама начнет отпускаться. Потому что добрые дела привлекут достаток. И вам станет легче жить. А потом вы этот закон поймете. Что человек должен думать только о своей миссии. А Бог будет думать о его жизни. Но если вы не можете так жить, хотя бы приближайтесь к этому. И вам станет легче жить. Бог вам даст деньги. Потому что от вас будет исходить сладкий вкус. Придите на цветы взглянуть. Всего 1 минутка. Приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Это настроение. Все в ней завалит ее, эту Анютку, покупатель. Настроение. Человек заходит в булочную, а там вот как бы девушка такая улыбается. Вам что, вот это или то? Такая вообще как бы ничего не надо от покупателя. Ой, хочется заходить в такой магазин. Почему она такая? Потому не то, что дура, да, не хочет, чтобы покупать. Нет. Она наоборот разумная. Она поняла, что надо просто дарить счастье людям. А люди тебе подарят сами все, что тебе нужно. Это называется жертвенное настроение. Но когда человек хочет от судьбы, хочет как бы, ничего не получает. Наоборот, хуже и хуже становится. Запомните вот эти люди, которые, подайте там на пропитание. Хотят здесь просто в 10 раз больше, чем вы. Поэтому они остались без штанов. Просто причина, почему они нищие, они просто больше, чем вы хотят. 10 раз примерно, и они уже нищие. Вот вы в 10 раз больше хотеть будете, вы останетесь без штанов. А если вы будете всем служить в 10 раз больше, вы разбогатеете. Но есть исключения. Бывают люди очень жадные по природе. Ну, не жадные, точнее, такие как бы. И у них много денег. Причина, почему у них много денег, они делали добрые дела в прошлой жизни. И Бог им дал такую силу, знание, как привлечь деньги, силу могущества. Потому что они накопили эту силу с прошлого. Но они когда растратят, если у них неправильное настроение, они все потеряют потом. Все, что я вам сказал, я вижу в вас. Видите? Подтверждение. Бог вам подтверждает. Я сказал, видите, а еще раз чекнули. Да, действительно, так и есть. Делайте так, как я вам сказал, и все у вас получится. И всем остальным то же самое говорю. Все, мои хорошие, у нас уже эта лекция должна быть. Время. Итак, есть три вида любви. Есть любовь, жажда. Мы вчера много о ней говорили. Сегодня тоже. Любовь, жажда разрушает жизнь. Если человек хочет сильно любви, он просто вопрос времени, когда он все потеряет. Вопрос времени. Все, это просто вопрос времени. Есть любовь, служение. Это когда ты вот понял, как любить. Просто знание тебе пришло. Ты как бы мы друг другу надоели, живем. Как бы есть два варианта. Или разводиться, что уже попробовали, ничего хорошего. Или второй вариант, начать просто решить, что хотя бы один человек из двух должен быть счастливым. И это не я, как мы раньше думали, а мой близкий человек. Я просто начинаю женщине, изучил сначала, да, женщине делать все, что ей нужно. Мне это не нужно, а ей нужно. Я начинаю, моя дорогая, да, совсем согласен, да, угу, все, спасибо, я тебя люблю, ты самая лучшая на свете у меня. Правда это? Нет. Это любовь, это неправда. Люди хотят правду, значит любви не будет. Люди хотят любви, будет любовь. Будет любовь, потому что приходит время, и она такой становится для меня. Самой лучшей, самой дорогой, самой красивой. Потому что я ей так говорю. Я так служу ей, и она такой становится. То же самое женщина говорит, ты у меня все сможешь. Без проблем. У меня был случай, я подхожу к одной своей знакомой, говорю, как у тебя мужичок твой, который не хочет работать. Она говорит, а он хочет. Он хороший. Я говорю, работает он? Нет, но хочет. Я увидел все. У нее встали мозги на место. То есть она начала верить в своего мужа. Все, и дальше все, он нашел работу, все пошло. Все, вот оно настроение. Он правда вот такой совсем никакой просто, как мужик. Ну совсем никакой. И бац, пошло все развиваться. Супер. Знаете, да? Это ход конем такой, неожиданный ход. В жизни. Это называется любовь служения. Она как подвиг всегда. То же самое, вот я сейчас сказал, любовь служения. Просто люди, которые вот так живут, пример еще один. Вас вспомнил, еще один пример. Это я вам парадоксальный пример привожу, в который трудно поверить. Но это реальная жизнь. У меня есть одна знакомая женщина, ее бросил муж с 4 детьми. И она такая очень активная, такая жизнерадостная, всех любит. Такая. Ну, вот такая. И, короче, это... Она не может работать, маленькие дети. Невозможно работать. Они все время, силы все на себя тратят, отвлекают. Все, совсем маленькие, до 5 лет. Дети совсем маленькие. Вот. Бросил, представляете, дурачок, какую судьбу себе решил. И она такая, вся вообще не унывает, такая счастливая, жизнерадостная. Вот. Я говорю, вы как живете? Она говорит, в смысле? Я говорю, где деньги берет? А, это, говорит, это я вообще об этом не думаю. О чем думаю? Да у меня там расписано, надо этому помочь, тому помочь, там целый день. Ей просто несут там постоянно. Но меня не это удивило. Она мне звонит, говорит, надо полечить такого-то человека. Я говорю, вы знаете, у нас лечение платное, там много специалистов задействовано, индивидуальный подход. Он сможет заплатить? Она говорит, нет. Я говорю, ну а как тогда мы его полечим? Она говорит, да они вообще не волнуются, я соберу ему на лечение. Я такой, оба-на. Я говорю, ну ладно, хорошо, мы сделаем скидку. У меня сразу мозги заработали. Раз ты будешь собирать, тогда я не согласен, чтобы ты полную сумму собирал. Пускай по себестоимости пролечится. И тут не проходит несколько дней, уже деньги она перечислила. Не работает человек. 4 маленьких детей, некоторые петлю себе вешают на шею. В такой ситуации. Она вообще ни в одном глазу. И я уверен, что она уже замужем. Такая корова нужна самому. То есть, неужели такую женщину одну оставят? Это же вообще нереально. Вот и все. Все зависит от того, как вы принимаете судьбу. Если вы как бы ура, всем о всех заботиться, всем служить, тогда один вариант. А если вы прикованы как бы вот своему счастью, тогда другой вариант. Итак, есть любовь, жажда, и любовь... Наслаждение, любовь, жажда, любовь, вера в человека, не в Бога. Есть любовь служения, это с помощью знания происходит. То есть надо перевернуть свое сознание, надо начать так жить, это шаг в пропасть. Никто так не делает, мой близкий человек, ему по барабану, он мне не служит. А я ему служу. Верю, что так будет. Сначала будет благодарность его сердце, потом я начинаю его воспитывать. И это воспитание плюс служение приводит к тому, что у него возникает уважение ко мне. У меня тоже к нему уважение возникает. Потом дальше верность. И так постепенно развиваются и отношения, и человек, который рядом с тобой находится. А любовь-жажда всегда приводит к одному варианту. Вот я как бы хочу. А есть еще третий вид любви. Это вообще недосягаемо. Это просто по милости Бога происходит. Это называется любовь-награда и любовь-вера Бога. То есть это... Любовь, это настоящая, это есть настоящая чистая любовь. Она, когда приходит к человеку, то он освобождается от всего этого материального существования. Он уходит в духовную реальность, там нет рождения, смерти, старости, там есть только любовь и вечная жизнь в этой любви. Видите, то есть это высшая награда, потому что ты понял, что такое любовь, в высшем плане, начал так жить, отдал себя Богу, Он тебя наградил любовью к себе, показал тебе себя. И ты, увидев Бога, как бы понял, что все, мне больше ничего не надо, не ем я шоколад. Вот, то есть и все, и как бы начал служить Богу, и забыл про все, и духовную реальность потом. Это уже чудо, это чудо. Мы не можем об этом даже мечтать. Кого Бог выбирает, тому Он дает такую любовь к себе. Это Его выбор. Ну, люди должны стараться отойти этим путем. Мы должны пытаться. Итак, к чему приводит первый вид любви? Любовь, жажда. К чему приводит? Как жажду средь мрачных равнин. Память.
Память — злой властелин. Все будет минувшее. Что такое память? Память — это сила, которая ведет нас дорогой судьбы. Судьба всегда идет за верой. Во что верит человек, туда идет судьба. Верить другого человека — значит, судьба его ведет к поражению. То есть память будет. Он говорит: иди сюда. Ты вспоминаешь, что тебя бросили. Как бы ты хочешь смотреть на равнины, чтобы успокоиться? Нет, вспоминаешь, что тебя бросили. И равнины становятся мрачными. Человек не может их видеть. Мрачные равнины. Я жажду уже забыть это. Я не хочу как бы помнить о измене и любви вот этой вот. Я не хочу, мне надоело, не хочу. Нет, будешь помнить. Почему? Потому что такова твоя вера. Ты веришь в человека, а не в Бога. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память — мой злой, злой властелин. Память — это властелин. Она ведет дорогой судьбы человека. Во что веришь, о том будешь помнить. Все будет минувшее вновь. Он говорит: ты хотел помнить об этом? Мучайся. Не хочешь помнить о Боге? Не хочешь жить для бескорыстия, для людей? Хочешь жить для себя? Хочешь копить? Хоть это и надо. Хочешь этого? Все, жизнь твоя будет разрушена. Как некого любить? Есть природа, люби природу, она тебя вылечит. Есть люди добрые, люби их. Если тебя бросили, значит, ты не с добрым человеком связался, недостоин твоей любви. Есть Бог, которого надо вечно любить. Мне некого больше любить. То есть вот человек, или вот я этого человека люблю, или я все, мне некуда спешить. Мне нужен человек, все, вера в человека. Вот без человека я не жилец, все, мне нужен, или давай Бог человека, или вообще я как бы помираю. Вера в человека разрушает жизнь. Человек может самоубийством жизнь закончить. Можно верить не только в жену, можно в сына верить. У меня есть один знакомый, он в сына верил. И чем больше он верил в сына, тем больше сын употреблять наркотики начинал. Потом он начал молиться, чтобы сын перестал употреблять наркотики. Молился, а верить в Бога так и не начал. В результате покончил жизнь самоубийством. Написал записку: никто не слышит мои молитвы. Все, ушел из жизни человек. Почему? Верил в сына. А надо верить в Бога. Страшно. Молитва, естественно, в этом случае не будет работать, потому что молитва работает, когда ты в Бога веришь, а не в сына. Тогда ты о Боге думаешь, сыну легче становится. А о сыне думаешь, всем хуже становится от этого. Как выглядит вера служения? Вера служения. Мы сейчас в песнях, чтобы примерно понять. Как выглядит вера служения? Как настроен человек в этой вере, в этой жизни?
Нет ни тревог, ни сна, ни дня. Где-то жаль.
Но
ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь.
Не боюсь.
Обиду.
Правильно, любовь. Речку
обида канет. Нет любви такой простой. Сердце мое не канет. Ты заболеешь.
Как выглядит любовь, награда и любовь служения к Богу?
Ваш путь
Богу любовь приходит через святого человека. Когда человек полюбил святого человека, значит, он уже любит Бога. Хотя сам об этом не знает. Может, не знает даже. Сердце рядом, сердце. Настроение служения. Настроение служения. Святости, к святому человеку, к святому личности, огромную силу дает. Как относятся друг к другу такие люди, которые так настроены, допустим, муж и жена, как они видят мир, как они настраиваются на все вокруг. Они видят мир очень прекрасным, они в восторге от этого мира, они хотят служить Богу. Хотят думать о нем. Им не хватает только веры. Они жаждут именно веры, больше им ничего. Ни жены не хватает, которая ушла, ни друга, веры не хватает. Все остальное прекрасно. Когда человеку не хватает только веры, мир становится прекрасным вокруг. Люди все замечательны. Мне плохо, тяжело жить, моя судьба, я принимаю, отлично, тоже проблем нет. Люди же что бунтуют? Они не хотят, чтобы плохо, они хотят, чтобы хорошо было. А люди, которые живут верой, не хотят, чтобы хорошо было. Они хотят служить. Это разные желания. В основном все люди хотят, чтобы было хорошо, чтобы не мне. А кто хочет служить, он как бы ничего ему не надо. Он просто хочет всем служить и все. И жизнь становится прекрасной, радуется всем, потому что весь мир благодарен ему. Птичек накормил, птички радуются. Нищего накормил, нищий радуется. Всем желают счастья, люди тоже радуются. Идет только радостью, все. Человек начинает служить другим, счастье бежит за ним. Он хочет счастья, счастье от него отбегает, потому что счастье – это супруга Бога. Она вам не принадлежит, она только Богу принадлежит. Если ты ее хочешь себе загробастать, она тебя удерет. А если ты хочешь ей служить, она за тобой будет бежать. Если ты как бы не себе, а другим, значит, тебе за тобой будет счастье бежать.
На Его ладони мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полях, на травах сладких, под распахнутым светлым небом мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам мы увидим Его бескрайность и замрем в колёком зоре.
Сколько нужно денег, чтобы побежать по
по высоким скалам, по горам, по проборам леса. Сколько нужно день? Нисколько, иди, беги, радуйся, кто тебе мешает? Деньги нужны другие вещи, а чтобы быть счастливым, они не нужны. Любить друг друга, радоваться друг другу, радоваться Богу, молиться за всех, всем желать счастья, вообще бесплатно все.
То есть быть счастливым бесплатно. Конечно, нужно там на еду деньги, на квартиру, это другое. Это приходит естественно, когда человек так настроен, к нему все прилипает. Потому что он сладкий человек, сладким становится.
Вот я стала, вся моя малость, просто поверить на самом деле. Вот я стала, вся моя малость, просто поверить на самом деле.
Цель человеческой жизни – это любовь. И надо учиться любить. Без любви мы не можем жить. Нам нужна любовь. К любовь к человеку не надо отказываться от любви к человеку. Бросил человек, не бросил, не имеет значения. Не надо отказываться. Другу от любви не надо отказываться. Просто надо понять, что они никогда не поймут твоей любви. Надо найти того, кто понимает. Святой человек поймет твою любовь. Бог поймет твою любовь. Но не люди. Люди не способны оценить любовь человека. Они сами могут любить сильно, а оценить любовь не могут. Поэтому, ну как бы, в чем страдание? В том, что нет оценки. Страдание от этого возникает. Не оценили любовь, люди не оценили. Я люблю, не оценили. Потому что они не могут, люди не способны оценить любовь. Они способны, даже не то, что оценить, они ее переварить не способны, они не выдержат просто. Человек не может выдержать этой нагрузки. Поэтому нужно начать с изучения, кто такие святые люди, читать жизни святых людей, фильмы о святых людей, начать смотреть, чтобы привязаться, примагнититься к святости, почувствовать тех, кто знает Бога, кто оценил любовь, кто знает, что такое любовь, кто никогда не предаст. Святой человек никогда, никогда, никогда не предаст. Это невозможно. В этом квалификация. И даже просто люди, которые общаются с этими людьми, один из двух в семье, один из двух, начинает жить с близким человеком, эта сила святости переходит в дом. Ко мне женщина подходит, говорит: Олег Геннадьевич, вот жили нормально, он хороший человек, я хороший человек, у нас двое детей, работали все, заботились друг о друге. Почему он меня бросил? Я говорю, есть только одна причина. Вы в своей жизни шли не туда. Она говорит, куда надо идти в жизни? Я говорю, в жизни надо идти к Богу. Ни к человеку, ни к семье, ни к дому, ни к работе, ни к фирме, ни к квалификации повышенной, ни к высшему образованию. К Богу надо идти в жизнь. И если человек не идет к Богу, весь этот мир так устроен, вот весь этот мир, что все у тебя разваливается. Так вот здесь все устроено. И вот как в этом случае, он мне говорит, а как в этом случае этот механизм работает? Я говорю, очень просто он работает. Вы друг на друга погружаетесь, истощаетесь друг на друга. Вам жить становится все тяжелее. Вы не знаете почему, но вам уже неприятно с человеком с этим. Постель закончилась, потому что уже как-то неприятно. Разговаривать не можете друг к другу. Начали жить, вообще не разговариваете уже. Все, не общаетесь, все заканчивается. Почему? Потому что вы истощаетесь друг на друга. Человек не может дать человеку. Это замкнутая система. Вот. Нужно было брать от Бога и давать человеку. Брать от Бога, давать человеку. Вот это уже правильная система. Он благодарность назад возвращает, и все пошло. Вот сколько может у вас любви между вами крутиться, столько будет крутиться, но ее надо поддерживать извне. Ты у Бога берешь, отдаешь, у друзей берешь, отдаешь человеку. То есть близким надо постоянно отдавать. Мужу, детям постоянно отдавать, вливать, вливать в них, ничего не ждать от них. Благодарность пришла, хорошо, твое. Я когда учился в институте, я сильно хотел, чтобы меня преподаватели полюбили. Вот мне очень нравится, чтобы меня любили. Вот, и я как бы старался, как бы даже не из-за отметки, а просто, чтобы вот они видели, что я хороший, и мне пятерку поставили. А у меня друг, он просто учил предметы, потому что им надо было людей лечить. Я людей тоже лечил, как бы это другая тема. Но именно учился я для того, чтобы показать, что я хороший человек. Ведь я учился. И когда я приходил сдавать экзамены, я так сильно навязывался этим вот своим хороший человек, что они меня постоянно мучили. То один вопрос, то второй. Моего друга вообще не мучили. Он приходит, такой, здравствуйте, так уважительно к преподавателям, так, мне рад вас видеть. Отвечу в меру своих возможностей. Они говорят, давай, не стесняйся. Вот он начинает говорить, и он как бы саму суть учил, он не учил подробности. Они видят, что как бы, все как бы, очень понимает суть. Он говорит, все, следующий вопрос, 5. Я там все учил, все. Они у меня в мелочах, 3. Выходим, опять у него 3. Я троечником был в институте. Думаю, ничего себе, как так вообще возможно? Я не мог понять. А причина заключается в том, что я был привязан к отметке и к хорошему мнению о себе. Был привязан к этому. Вот эта привязанность рождала неприязнь. И она разрушала мою жизнь. Все, как бы неприятно было мне просто ставить хорошо. Ну, неприятно было ставить, потому что я был не самодостаточным человеком. Вот его мотивировало просто желание выучиться, стать образованным человеком и помогать людям. У меня желание помогать людям не связано было с учебой. Оно у меня и так жило в сердце само по себе. Я знал, что сама помощь даст знания. Я шел в свободное время и помогал людям каждый день. И получил знания от людей, от самих. То есть я вот им помогаю, вижу, как лучше помогать. Вот так я развивался как врач. А учеба мне не помогала в этом. Она давала представление, там, это тоже, конечно, нужно. И помогает однозначно. Но именно сам вот эта вот возможность помочь, она рождалась из самой помощи. Вот у меня так в жизни. Но у него по-другому. У него рождалась из изучения. Люди бывают разные. Я к чему это все говорю? Я говорю это к тому, что у нас есть заноза внутри, заноза, которая называется «хочу, чтобы все было хорошо». Вот заноза такая. И эта заноза делает все плохо. Понимаете, я этой женщине объяснил, послушай меня. Вот если хочешь, я тебе картинку нарисую, как бы ты сохранила свою семью. Поставь алтарь дома. Начинай дома готовить не для мужа, не для мужа. Молись Богу во время приготовления, чтобы Ему эта пища была отдана сначала в твоем сердце. Поставь пищу на алтарь перед тем, как кушать. Отдай мужу. Муж зарядится вот этой бескорыстной силой. Заряд бескорыстной силы означает, что жажда между вами сразу раз меньше. Понимаешь? Потому что жажда — это корысть, она копится. Я хочу от жены, жена хочет от меня, между нами накопилась вот эта вот несправедливость. Она мне не додает, ей не додаю. Это много лет копится и вызывает это, уже не могу с этим человеком жить, что мне делать? Меня люди спрашивают, не могу с этим человеком жить, что мне делать? Вчера так человек задал вопрос. Я говорю, нужно думать о Боге. При чем тут Бог? Я с этим человеком не могу жить. Вы мне объясните, что мне с ним делать? Я говорю, с ним ничего не надо делать, вы ничего уже с ним не сделаете. Только хуже будет. Не приставайте к нему. Думайте о Боге, освящайте пищу. Зачем? Когда он съест эту пищу, между вами корысти будет меньше. Расслабит, легче станет. Атмосфера, ну что значит корысти меньше будет? Да атмосфера будет лучше. Поел освященную пищу, человек, ха-ха-ха-ха, ля-ля-ля-ля. Вот меня сейчас кормят, как бы освященную пищу. Я поел, начал всех шутки шутить начал. Захотелось что-то для них сделать. У меня, однако, шоколадка еще осталась. Начал их кормить этой шоколадкой. Одну вам раздал, а вторую им. Это освященная пища так действует. Возникает желание что-то сделать для других людей. Все. Вот это вот ты мне не додал, вот это вот чувство обиды такое. Не повезло с этим человеком. Вот, оно проходит, легче становится. Все, человек начинает как-то, ему легче все, он начинает о других заботиться. Читать о жизни святых людей по вечерам. Детей посадил. Самое главное, что ребенку надо дать, вкус к святости. Все там. Остальное все само приложится. Веды говорят, если у человека есть возможность брать воду из большой реки, колодцы не нужны. Все. Колодцы — это что такое? Это
математика, физика, химия, биология, столько разных направлений знания, к которым человек привязывается. Дай ему вкус к Богу. Дай ему вот это чувство. Вкус Богу дает совесть. Совесть у человека есть. Мать говорит, у тебя совесть есть, тебе надо уже в институт идти, а болтус, что ты на кровати лежишь? Биологию, химию, физику он изучал. Но совесть это не вызывает. Если человек по вечерам слушал о жизни святых людей, ребенок, вместо этих компьютерных игр, вот. Это желание побеждать, я не думаю, то у него разовьется желание побеждать. Но даже у таракана есть. Это врожденное желание, ему не надо развивать. Это желание самосохранения. Даже у таракана он хочет побеждать. Каждый таракан хочет побеждать. Чего вы из ребенка делать? Таракана, что ли? Вот. Ему надо желание чистоты развить. И вот ребенок развил как бы это желание чистоты. Совесть есть. Все, совесть ему подскажет, что ему дальше в жизни делать. Надо просто подойти к нему и сказать, сынок, если на кровати будешь лежать, будешь бесполезным в жизни. Пользы от тебя не будет, счастья не будет. Он говорит, мама, что делать? В институт иди. Хорошо. Пошел в институт учиться. Почему? Ну, хочешь, чтобы польза была. У меня так в жизни было. Я в 7 классе, были плохие отметки в школе. Я не знал, зачем это надо. Но я знал, что мне надо людям помогать в жизни. Мама сказала, ты людям не сможешь помогать без института, тебе нужно образование. Она мне доказала это. В 10 классе диплом с отличием, все. Почему? Потому что я понял, мне надо как бы людям помогать, и вот это для этого отметки вот эти. Я как бы, мне не надо было, как размножаются инфузории туфельки, как бы знать. Ну, как бы, но надо было знать для того, чтобы в институт поступить, чтобы людям помогать. Я учил, как инфузории туфельки размножаются. И какие в попе глисты водятся, какие виды. Ну, тоже надо знать. Блядь.
Мотивация важна. Мотивация или цель жизни. В ребенке надо развить цель жизни. Это развивается чистотой атмосферы в доме. Вот заходите, допустим, в одну квартиру, и вы там кушать не сможете. Вы там покушали, там...
Вспоминаете, да, такое у вас было в жизни? Вы приходите куда-то, поели у кого-то, и... Не то, что пища плохая, атмосфера осквернена. Вы поели, вам плохо стало, или в ресторане в каком-то поели, плохо. Почему? Потому что настроение человека, который готовил, было плохим. Он жил в плохом настроении. Плохая атмосфера в целом в квартире означает, нет Бога там. Нет другой причины. Вы скажете, может, сглазили эту квартиру, испортили, может, бабка пришла, волосы там, ногти какие-то накидала. И все, атмосфера вся сгнила сразу. Это называется вера в людей. Есть три типа веры. Нет, вера в злые силы. Есть вера в злые силы. Люди верят искренне. То если мне под квартиру кто-то накидает ногти и волосы, у меня все сразу гниет в квартире. Все сразу станет плохо, и все, мы погибнем от этих волос и ногтей. Ну, то есть люди так верят, что есть вот такие злые силы, тебя сглазили. Все, а что от меня происходит? Почему мне так плохо? А сглазили тебя, все. Бабушка приходит к врачу, говорит, что-то я не мочусь. А сколько тебе лет? 80. Кончилась моча. Сглазили.
То же самое. Все, сглазили, все. Ничего не сделаешь. Сглазили.
Это называется вера в злые силы. Запомнили? Человек верит вот это все. Ахинея. Плохой период идет. Почему так плохо? Плохой период. Проклятие есть в этом мире? Есть. Как оно работает? Мужчина бросил жену. Дети маленькие, работать не на что. И он говорит, она говорит, слушай, ты хоть элементы там заплати, а то мы помрем. И он смотрит на нее. Да, говорит, сдохните все без меня. И уходит. И она не то, чтобы она хотела. Она хороший человек, не хотела, просто из сердца вырвалась. Сам сдохнешь.
Она не хотела, а он вдох. Почему? Потому что такова воля Бога. Совершил злое, человек отдал тебе назад, это будет выполнено Богом. Ты совершил зло, тебя в сердце вырвалось, что ты не хотел, это будет выполнено. Поэтому лучше, чтобы не вырывалось. Потом вам самим будет неприятно. Ну как бы не до такой же степени, ты по-настоящему же сдох, слушай. Я хотел, чтобы ты чуть-чуть сдох. Так будет что-то по-настоящему. Я не ожидала. Но он же тебя по-настоящему бросил, вот и по-настоящему сдох в результате.
Я вам реальные вещи рассказываю.
Понимаете, то есть проклятия бывают, но если есть основания. Вот ты сделал злой какой-то поступок, ты человек нож втыкает другому в живот, и тот думает, такой умирает, думает, ты за это ответишь. Ответит обязательно 100%. Это уже все, печать на лоб человеку, шансов нет избавиться. Называется проклятие. Но оно бывает только когда есть основания, если нет обсования, вот допустим, вас проклят, а за что, а просто так? Так не бывает. Это вас обманули. Это называется вера в злые силы. Теперь вы скажете, а почему все-таки это работает? Я объясню. Вот, допустим, вы к бабке какой-то пришли, и такая сидит. Они выглядят определенным образом, эти бабки. Вот смотрите, если вы придете, она такая. Шухерится постоянно такая. Это значит, что вот у нее такая вера. Вера в злые силы. И она вам эту веру передает. Вы говорите, что со мной? Тебя сглазили, доченька. И она вам все докажет. Потому что злые духи имеют тоже чувствительность к судьбе человека. Они видят, они ее глазами, она глазами духов вам расскажет, что вот у тебя есть такие-то, такие-то люди. Но вывод сделать неправильный, что вот эти люди, она все расскажет, как было. Но вывод неправильный. Все, вы поверили в злые силы. Если вы верите в злые силы, веды говорят, значит, будет так, как вы верите. Вот если вы верите, что вас, значит, сглазили, значит, будет так, как вы сказали. Все. Если вы в это не верите, верите в Бога, значит, что ничего не подействует. Это, запомните, вера в злые силы, или на стране все плохо, все разваливается, правительство плохое, все люди плохие, там лентяи, вот в этом городе жить невозможно, одна пьянь. Там, у нас город споили вином. Понимаете? Это означает вера в злые силы. Незнание своего города, своих людей.
Мой белый город, ты цветок из камня.
Про ваш город.
А мы ты добрым солнечным дождем.
Про ваш город, про ваш.
Сердце ты живешь в моем. Мой теплый город переливок света. И в зелени, и в звездах, и в огнях. Я так люблю, когда живут рассветы. На улицах твои и площадя.
Понимаете? Разное мышление. Один видит одно, другой другое. Чё?
20 лет назад.
И сейчас реально красивый город, отличный город. Мне нравится. Шикарный город, отличный. Люди отличные, красивые. Люди красивые очень. Город красивый. Мне все нравится. А если вам не нравится, это ваши проблемы. Мои хорошие, ваша любовь даст рассвет этому городу. Ваше проклятие даст увядание. Выбирайте, что вы хотите.
Я больше люблю ваш город, чем вы. В чем дело?
Мне тут напели, что у вас как бы все плохо, экономики нет, виноградники разворовали. Я, короче, еду с Одессы к вам. На каждом шагу виноградники, виноградники, сады, сады. Без перерыва просто. На каждом шагу вдоль дороги. Я вот такого в Краснодарском крае просто не видел никогда. Я думаю, ничего себе! Какие люди трудолюбивые, какие как бы все просто в садах. То, что я видел. Вы скажете, только с этой стороны легать. Я не знаю, как с другой стороны. Но где я проехал, все в садах. Ни одного пустого места нет. Вдоль всей дороги грецкие орехи растут, аллеи. Вот что у нас, не догадались там, в Краснодарском крае. Тоже такая же температура, как у вас. Могли бы тоже вместо тополей грецкие орехи засадить вдоль дорог. Замечательная Кострома. Замечательные люди, добрые. Перестаньте находиться в состоянии разочарования. Вы гасите свою собственную жизнь. Восстаньте против этого настроения. Восстаньте. Все расцветет. Побеждайте судьбу. Восстаньте. Я когда был маленький совсем, у меня очень тяжелая обстановка была в семье. Пьянство там и все прочее, так тяжело было жить. Но я восстал. Я понял, что я буду таким же точно. Если я так же буду, я буду таким же. Я просто начал думать о Боге, молиться, зарядки, бегал босиком по снегу. То есть я начал другую жизнь. 12 лет мне было все. Я вырвался, начал вырваться из этого сознания, из этого. Я не хотел так жить. Я видел, что многие люди вокруг точно так живут, мои друзья тоже все, как бы все увядает. Я просто восстал, я не захотел так жить, просто восстал против этого. И жизнь вся поменялась. Друзья поменялись. Постепенно, сначала меняется настроение у человека, все остается так же. Потом меняется знание, он понимает, как правильно жить. Сначала вот этот шаг в сторону, я хочу жить по-другому. Потом меняется настроение, меняется знание. Ты видишь, что все живут неправильно. Потом дальше ты начинаешь жить дальше правильно, постепенно. Сначала появляются друзья, которые также живут. Потом на работе все меняется. Я вам последовательность изменения судьбы говорю. Потом дальше меняется после работы. Твой близкий человек начинает меняться. Медленно процессы происходят. Потом твой ребенок меняется, когда муж поменялся, и жена, ребенок. Потом твои родители начинают меняться. Потом дальние родственники. И так далее. Идет расширение вот этой счастья. И приходит время, тебя все только счастье окружает. Вообще ни одного человека нет вокруг, кто бы жил неправильно. В моей жизни доходило просто, ну, я не знаю уже, как это объяснить. У меня есть двоюродная сестра, которая вообще как бы, мы не общались. Она знала, что я есть, и я знал, что она есть, но мы как бы друг друга не знали. Она начала слушать мои лекции. Потом смотрит, что-то похож на дедушку. И спрашивает у отца своего, говорит, кто это такой? Он говорит, да это твой родной, двоюродный брат. И она раз начала мне стучаться, звонить. Приехал в Израиль лекции читать. Специально, чтобы с ней повидаться. А там, оказывается, меня тоже ждут. Вот. Удивительно, как так это бывает. Все расширяется, все становится счастливее, счастливее жизнь. Начиная просто прорываться сквозь эту идею. Мой белый город, это цветок из камня. Выйдите из зала, вы должны повторять, когда идете по городу, эту молитву. Мой белый город, ты цветок из камня. То есть, я люблю тебя, мой город. Я люблю тебя, родина там. Солнце, люди вокруг, все остальное. Ваша жизнь поменяется полностью. Потому что все зависит от того, от вашего настроя. Конечно, в стране много сейчас трудностей. Конечно, люди поражены вот этими трудностями. Они как бы уже не то настроение, как раньше. Все это есть. Но это есть только внешне. А внутри надо начать восстать против этого. Надо видеть только хорошее. И так все будет хорошо тогда. Так настроен человек, который хочет побежать в судьбу. У него такое состояние настроения. Есть три типа веры. И в зависимости от веры настроения, если человек верит в духов, в невежество, в злые силы, в порчу, у него упадническое настроение. Он несчастный все время. Я в одиной, никто не водится со мной, а все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя, жестянка, а ну ее болото, а мне летать охота. Это такая вера у тебя, поменяй веру просто. Вера не та, значит жизнь будет не та. Какая должна быть вера? Есть вера в злые силы, в проклятие, что нам не повезло. Это вера в невежестве. Другая вера, вера в успех. Вера в успех на высоте успеха происходит. Сейчас культивирует современное общество вера в успех. Он показывает фильмы, в которых такие, как бы, ну, такие Шварценеггеры всякие такие, как бы, дядьки такие крутые. Ну, как бы, они, ну, все получается. Никакая пуля не попадет вообще, проблем нет. То есть пули свистят вокруг, он ничего не попадает. Он всех убивает, его никто не может убить. Вот, успешный человек. Там бревнышки может большие носить там на себе. Ну, такой, знаете, успешный. Ну, и, конечно, ему все в жизни как надо получается. Зачем он это людям показывает? Потому что люди верят, что я должен стать таким же успешным. А для этого надо просто вот пальцы веером делать, то есть, ну, как бы, вот так вот надо. Надо. И им говорит, ты поверь сам, вот поверь, что ты как бы пузырь, и ты станешь пузырем. Ну, то есть, надо поверить просто в себя поверить. Они советуют, в себя надо поверить. Надо выглядеть очень круто. Вот, допустим, я приезжаю, допустим, вот я такой вот поверил в себя, и успешный такой лектор, я успешный, я читаю лекции, поверил в себя, так говорю. Ну, здравствуйте, я рад вас всех видеть. Вас уже там тошнит уже, я чувствую. Понимаете? Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему лопайте в ладоши вы там. Противно. Противно. Это настроение означает вера в себя, или вера в успех, или вера в деньги. Это одно и то же. Это другой тип веры. Запомнили? Люди рисуются с этим типом веры, ходят, показывают, что-то из себя корчат. Если вы хотите посмотреть ярких представителей этого типа веры, то когда в самолет заходите, посмотрите в бизнес-класс.
Проходите.
Вот, это, ну, как бы...
Это вера так делает человека таким, вера его, вера таким делает. Он думает, что он очень-очень, у него суперная жизнь.
Ему так кажется. Вера в невежество, люди в невежестве, им кажется, что все плохо, хотя все хорошо. А люди в страсти, они просто себе вот внушают постоянно, что все хорошо. Хотя у них уже все плохо. Почему? Потому что гордость разрушает их жизнь. И вот эта вот, ну, вера в страсти, она... создает иллюзию. Вот, допустим, я вчера вам говорил, что женщины, у которых вера в страсть, они становятся очень красивыми внешне, сильно привлекают все внимание мужчин. Но счастье они могут дать, потому что это все понты. Просто, ну, рисуется человек. Это не истинная вещь, а рисовка просто. Мужчины тоже, которые вот это, они такие все, как бы, из себя тоже вызывают чувство жжения вот в сердце, желание женщины иметь это. Ну, такой мужчина даже чаще всего и даже замуж не берет. Просто понты. Настоящая всегда чуть-чуть дальше. Вот настоящая чистота, настоящая любовь, настоящая верность. Все это чуть дальше. Это незаметно глазами внешними. Это все скрыто от глаз. Мне когда показывали, вот меня учили, как определять камни. Вот, допустим, вот желтый сапфир. Он бледный, бледненький, да, на вид, смотрите. Он не яркий. Видите, да? Но если яркий камень, желтый сапфир, это не настоящий, это искусственный. Настоящее все имеет очень мягкую, скрытую природу. Настоящий человек, он всегда незаметен на первый взгляд. Настоящий камень драгоценный не такой яркий, как подделка. Понимаете? Все настоящее, которое дает удачу, счастье в жизни человека, оно все не такое яркое, не такое как привлекательное, как подделка. Люди настоящие, которые принесут тебе счастье, они не такие. Мы когда персонал подбирали с моим главным менеджером, мы заметили, что когда человек приходит, говорит, я и это могу, и это могу, все могу, у меня вот такие вот, все такая характеристика. Мы говорим, хорошо, согласны, но не у нас. Приходит другой человек, мы ему говорим, вот такая-то работа. Он такой смотрит, говорит, ну мы говорим, сможешь? Он такой, ну как бы надо стараться. Вообще, как бы, ну, серьезная ответственность, серьезная, надо стараться просто. Ну, ты понимаешь, как, ну, я понимаю, поэтому говорю, серьезно, ответственно, надо стараться. Постараюсь оправдать ваши ожидания. Внешне кажется, что-то он какой-то такой, какой-то, что-то постараюсь. А на самом деле он просто чувствует объем работы. Он настоящий, это настоящий человек. Он не вот это вот, понимаете, вот это он как бы не чувствует объема. Когда объем работ придет, он сбежит сразу. А настоящий человек, он чувствует, поэтому он так думает. Он еще не сразу на работу пойдет, он думает, сможет или нет. Мы спрашиваем, что ты думаешь? Он говорит, я не знаю, потяну или нет, буду думать сначала. О, наш человек. Понимаете, вера другая. Когда человек верит в Бога, он такой вот смиренный, трудолюбивый. По-другому относится к людям, к жизни. Различайте. Вера, невежественная вера, человек как бы совсем на понтах. Даже язык отличается. Невежественных людей язык хулиганский. Допустим, лектор приехал, язык хулиганский, значит, невежественная вера. Язык бывает научный такой. Такой, знаете, научный такой. Вера в страсти, значит. Вера в успех. Язык простой. Глубокий, простой язык. Вера в Бога. Понимаете, язык даже, песни отличаются. Нравственные песни, чистые, светлые. Это песни, пропитанные Богом. Есть песни, связанные как бы с успехом. Да? Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Ну, то есть, песни, связанные с успехом. Есть песни, связанные с Богом. Благостные песни, песни я вам включаю постоянно. Есть страстные, то есть для людей, которые верят в себя, в успех. Это вера, я вам расскажу, что делать с семьей чуть попозже. Есть песни невежественные. Они разного содержания, есть разные градации невежественных песен. Вот есть один вариант, это зацикливание на нижних центрах психических. Это... Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И как бы движение соответствующее. Вниз, как бы, направленность движения. Понятно, да? Или второй вариант невежественных песен, это песни, которые язык невежественный. То есть там как бы в невежественном языке, что такое мат? Это все сводится к одному. К нижним центрам психическим. Все слова как бы туда идут. Любое предложение зацикливается на этом, на сексе. Ну все как бы туда идет, невежественная жизнь. Плотные песни. Хриплый голос такой, как бы, чуть-чуть скорбь. Скорбь такую. А белый лебедь на пруду роняет падшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Страстные песни, излишний экспрессизм, экспрессизм такой излишний. Благостные песни, душевные, сердечные, с мудростью. Когда нет мудрости в песнях, только несколько слов там. Mm. Скольки Соколова день рождения, ей сегодня 30 лет. Чу-чу. Несу подарок, поздравления. И так далее. Это страсть. Просто для наслаждения песни поются. Не для смысла какого-то, просто вот для наслаждения. Смысл, еще тогда-то еще был смысл, а сейчас вообще нет смысла в песне. Нет. Три слова какие-нибудь повторяют.
Понимаете? Распознавайте. Дружба с людьми благостными приносит удачу. Со страстными приносит напряжение. Вот вера в невежестве ведет к деградации. Верите, что у вас в городе все плохо, все как бы нет счастья, все плохо, значит это деградация будет. Будет деградация. Те, кто верит, что в этом городе все хорошо, у них все будет хорошо. Причем, так как таких людей мало, которые в этом, они будут очень востребованы. В городе же есть и работа, и все. И вот все, кто в позитиве, они все будут очень востребованы, потому что все страны в негативе уже.
Не конкурса люди, понимаете?
Ну, будут жить отлично, чувствовать себя хорошо в этом городе, где все остальные вот такие. Все отлично будет.
У тех, кто верит, благостная вера. Вера главная. Семья как живет вот, у благостных людей. Служат друг другу, счастливы, любят друг друга. Все, счастливая семейная жизнь. Вот она, счастливая жизнь любви называется. Книжка у меня, рекламная пауза вышла. Жизнь любви. Почитайте там об этом.
Вот. Люди в страсти, послушайте, матери, это большинство. Люди в страсти. Что значит страсти? Люди верят не в то, что надо сейчас дарить человеку любовь. Вот сейчас прямо. Это жизнь в настоящем времени. Я прихожу домой, мне сейчас надо сказать близкому человеку, ты самый дорогой, самый любимый. Потому что потом, когда он помрет, не дай Бог, ты будешь страдать и говорить, почему я тебе не говорила раньше, почему мы как бы замотались, зажились, почему я как бы не отдавал тебе свою любовь. Мы слишком много работали, слишком мало думали друг о друге. И раскаяние такое в сердце. Ну, то, чтобы не раскаяться, так думай сейчас прям, что ты, что тебе мешает. Настройся правильно. Люди в страсти не могут правильно настроиться, потому что у них в жизни уходит будущее. Чувство собственного достоинства уходит в будущее. Вот закончу школу, буду счастливым. Вот поступлю в институт, буду счастливым. В будущем все живу. Вот закончу институт, буду счастливым. Вот устроюсь на хорошую работу, буду счастливым. Вот квартиру выплачу, буду счастливым. Вот внуков подниму, буду счастливым. Вот раз и умер. И в будущем прожил всю жизнь. То есть. Как это происходит? Это такое настроение просто. На остановке ждем трамвая, вот ждем, когда он придет. Это жизнь? Нет. Потому что мы ждем трамвая. Он трамвай пришел, сел в трамвай, дальше ждем, когда приедет трамвай. Все, вроде бы уже все, надо жить. Нет, ждем, когда приедет трамвай. Когда трамвай приехал, ждем, когда придем домой. Вроде домой уже пришел. Ждем, когда жена накормит. Накормила. Ждем, когда я смогу посмотреть следующую серию. Следующую серию включил, ждем, когда все победят. Все победили. Ждем, когда пойдут спать. Спать лег, забылся. Проснулся. Все, надо идти на работу. Опять жду, когда приду на работу. И так далее. Вся жизнь в будущем. А человек невежестве вообще ничего не ждет. Он уже все потерял. Нет счастья в жизни. Все, он все потерял. Потерянная жизнь. И он на всех злится, ненавидит всех. Невежество чувства собственного достоинства уходит назад, означает разочарование. Невежество чувства собственного достоинства уходит вниз, униженность называется. Униженный, разочарованный человек некрасивый. Страсти чувства собственного достоинства уходит вперед, суета. Суетливый человек некрасивый. Страсти чувства собственного достоинства уходит вверх, гордость. Гордый человек некрасивый. Благости чувства собственного достоинства встает в середину. Счастье. Что значит счастье? Это значит, е означает на древнерусском существование. Существование сейчас. Не завтра, не послезавтра, не в прошлом, а сейчас. Чтобы существовать сейчас, понимаете, на нас действует судьба, мои хорошие. Она давит нам вот сюда, прямо на сердце, на чувство собственного достоинства. Судьба давит. И она всегда вышибает чувство собственного достоинства куда-то. Допустим, если надавила сильно, и ты победил судьбу, то сразу гордость я победил. Если проиграл, унижение. Если она тебя передавила, депрессия. Если ты с ней сражаешься, вперед ушло. Ну, то есть, что бы ты ни делал, ты всегда выходишь из состояния счастья. Теперь что делать? Надо не самому сражаться с судьбой, а думать о святости, о чистоте. И повернуть просто свое чувство собственного достоинства, повернуть в другую сторону. То есть, ты думаешь о Боге и просто радостно живешь, принимаешь свою судьбу. Вместо того, чтобы ее сопротивляться, принимаешь ее. Ты ее принял, все, попал в настоящее время. Принятие судьбы означает принятие всего вокруг, все, что существует. Сразу начинаешь наполняться жизнью. Принял, то есть сначала надо принять Бога. Понимаете, если Бога принял, Он тебе сердце исправил. Он тебе сердце настроил правильно, Бог настраивает нам сердце. Мы помолились, сами не знаем, как это происходит. Мы помолились, у меня сердце настроилось правильно, дальше я принимаю свою жизнь, состояние счастья, все, я счастлив. Как это происходит? Сначала идет принятие. Всего. Например, природы, погоды. Вот у меня, допустим, дождь там идет, вчера дождь шел. Хорошая погода? Все зависит от вашей веры. Если верите в Бога, хорошая нет, значит плохая. Она вас бьет по сердцу.
У природы нет плохой погоды.
Нет, оказывается.
Для того, благодать.
Это вера в Бога, принятие.
Дождь и снег, любое время года.
Да, верить в Бога человек. Природу принял, насытился природой. Насытился природой, дальше что происходит? Сильный стал человек, насытился природой, дальше что происходит? Начал принимать свою судьбу. Без Бога не примите. Что мне делать? Жена бросила, друг бросил, предали меня все. Что делать? Надо принять все это. Нет сил принять. Думайте о святости, о чистоте. Силы появятся, и вы примете так раз, и все. И жизнь стала хорошей. Принять. Не хватает силы принять. Не убегать от этого, не пройти, чтобы, о, теперь я понял на лекции, чтобы вам плохо было вместе. Нет. Принять нам. Принять. И все. Вот в этом весь экзамен. Принять. Просто надо принять. У меня есть один друг, у него такая ситуация. Он очень высокое положение занимал в Москве в земельных вопросах. Там, ну, возглавлял в районе там, земельный перфект по земельным вопросам. Ну, крутой. Там коттеджный поселок свой строился. И друг его предал. В результате все он потерял. Даже жена его бросила. Ну, вообще все потерял, ничего не осталось. Начал лекции слушать, работать над собой. Пришел ко мне молиться. У нас есть молитвенный ретрит, там мы громко все вместе повторяем молитву, часа два. Настраиваемся, я настрой сначала даю, потом как понеслась я там. Помолились все два часа. И прошибает все препятствия, вышибает просто все. Вот, и он такой, с нами помолился. Я потом спрашиваю всех, как ты? Он говорит, я нормально. Я говорю, а ты вот, может быть, у тебя какие-то засады, занозы в сердце были. Давай как бы их просмотри. Он такой, простил! У него все нормально, он как бы все принял, как бы денег не надо, все классно. Другу простить не может. Знаете, все классно, все принял, судьбу не нужна, земля там, коттеджи, все, до свидания. Другу простить не может. Помолился два часа с нами. Простил! Не хватало просто силы от Бога. Он силы напитался, и оно сразу легко простилось. Все, началась новая жизнь. Сразу простил, все, ты свободен. Новая жизнь, пожалуйста, живи, будь счастлив. Принять судьбу надо сначала. Для того, чтобы быть счастливым, надо принять свой город. Олег Иванович, можно я умотаю в Америку? Можно, но сначала прими свой город. Если не примешь здесь, там тоже не примешь. Разницы же нет.
меня один знакомый в Германию мотал, приезжаю туда лекции читать, встречаю его. Я говорю, ну что, классно же ты в Германии, все. Он говорит, Олег Геннадьевич, здесь в Германии тоже есть проблемы. И начал то же самое, что в России говорил, то же самое здесь погнал. Я говорю, тебе надо было там сначала принять все, а потом как бы свободен, куда хочешь едь. Ты не принял там, не примешь здесь. Везде одно и то же. Просто по-разному. Знаете? Люди думают, там вот сейчас уеду туда, там чунга-чанга, там синий небосвод. Лето круглый год, там ешь кокосы, есть бананы, чунга-чанга. Наше счастье постоянно. И все, то есть, ну как бы. Думать так вот будет. Нет? У меня один знакомый приехал, чунга-чангу прям поехал туда. Приехал, короче, ну делать нечего, походил, как бы, у него денег много там, у него даже проценты идут, и жить можно на проценты. Ну как бы скучно стало, ну. Чунга-чанга кругом, а не делать нечего. Скучно. Скучно девочке. Ну, решил начать что-то делать с чунга-чангой. Они там все расслаблены, он решил там стройкой заниматься. Ну, по своей, как бы, специальности. Они все ленивые. Они чунга-чанга, понимаете, они там не могут работать. Это, то есть, с ними надо специальное обращение, надо говорить, мой дорогой, возьмите печек. Неси. Еще раз. Вот молодец, ой, какой молодец. Давай, только отвернулся, сбрасывай. Он говорит, я отсюда уматываю все. Я говорю, а почему? Говорит, я не могу смотреть на эту чунга-чангу. Говорит, все, я не могу, мне с ума схожу просто от этого. Понимаете, засада везде есть. Только везде своя. Ты приехал туда чунга-чангу, думаешь, там все хорошо. Там своя засада есть. Здесь своя. Вот просто ты, когда приезжаешь в другое место, есть только одна проблема. Ты не знаешь, какая там засада. Но когда там начнешь жить, узнаешь. Вот, допустим, в Германии у меня знакомый приехал, она говорит, Олег Геннадьевич, чтобы к маме прийти, надо appointment брать и с собой еду. Я говорю, да? Вот там такая засада. Ну, там есть свои плюсы. Везде есть свои плюсы и свои минусы. Знаете? У меня одна знакомая приехала в Россию, такая уже как бы замучилась, в Америке такая вот это все замучилась. Такая хочется вот отношений, вот этой вот искренности людей. И такая, как бы, приехала на таможню, такая смотрит, русское лицо такое. Я говорю, ну давайте ваш паспорт. И такая, ой, спасибо, такая радостная, настоящие люди. Эмоции проявила, настоящие. Так ей понравилось. И чуть не послали, она просто чуть не запрыгала от радости. Как бы человек сказал то, что думает. А там невозможно это увидеть. Редкость большая.
Ну, свои есть плюсы, опять же. То есть, видите, я о чем говорю. Не вам никуда бежать. Везде все одинаково. Там больше возможность зарабатывать, но меньше отношений. Меньше возможности выйти замуж. Семейные устои разрушаются в Европе. Чем дальше Европа, тем тяжелее выйти замуж. Чем дальше в России, тем быстрее выйти замуж. Но удержать семью тяжелее.
Люди быстро знакомятся, ругаться сразу начинают на следующий день. Там познакомиться в Европе долго живут, но познакомиться сложно. В Америке в среднем по статистике 5 лет надо общаться, чтобы выйти жениться. 5 лет с человеком надо общаться, в среднем. У нас как бы 5 минут. Ну за 5 минут так же и расстаются тоже. Ну то есть везде свои сложности. Не надо думать, что там лучше, там хуже. Ну конечно, бывает так, что человеку где-то лучше жить, легче. Нужно принять сначала, мои хорошие.
Для принятия нужна энергия Бога. Святость нужна, вот эта энергия. А также энергия природы. Некоторые думают, я, Олег Геннадьевич, молюсь, что-то все равно плохо, сил нет. Нужна энергия природы. Нужно бегать, нужно поститься. Пост, вот бег что делает бег? Он увеличивает волевые силы.
То есть, если ты чувствуешь, не могу с судьбой справиться, преодолеть не могу препятствия. На работе как-то препятствия везде. Это бег. То есть ты бежишь, 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 у тебя волевые силы копятся. Препятствия все преодолеваются. У женщин по-женски, у мужчин мужчин. Как женщинам надо бегать? Женщинам надо бегать вот так.
по-женски, нежно, себя не напрягать так. Раз, два. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. Вот так бежит.
И так как она радостная бежит, она не замужем, бежит радостная. А таких вообще мало. Женщин, девушек, чтобы они бегали, еще и радостные. Так она может во время бега так их встретит. Кто-нибудь за ней побежал уже. Знакомиться. Я такое видел даже. Начала бегать, уже за ней там бегает уже. Кто-то. Перегоняет ее. Она такая, ты же неизвестно, кто кого перегоняет. Вот. Радость в сердце, радость сразу, удача, все. Удача приходит тут же в жизнь. Энергия людей дает силу, социальную силу человека. Людей принял, в этом городе принял людей, начал заботиться, всем радоваться. Как это выглядит? Ну, как бы. Ну, такой человек активный, как бы, нравится всем. Он идет, улыбается всем, как бы, рад всем людям. Другое настроение совсем. И все тоже начинают радоваться. Некоторые отворачиваются. Ну, хорошо. Как бы. У него как бы настроение водяного, ну пусть как бы ходит там в болоте свое. Остальные все радуются. Служение на каждом шагу. Идешь в трамвай, служи людям. Всем желаю счастья в сердце. Мы провели эксперимент со своим помощником, с Максимом. Сели в метро, начал ему рассказывать радостно что-то. В метро в Москве все вот такие. И, ну, не хватает энергии любви просто. И мы начали просто, зашли веселые такие, ля-ля-ля-ля-ля. Я смотрю, такие все такие, сначала такие. Что-то о хорошем думать начали рядом стоять. Такие согласны, что, да. Потом постепенно прошло время, они уже такие, ля-ля-ля-ля, такие тоже такие, пошли разговаривать, потом шутить пошли, и пошла волна. Все. Есть даже такой, посмотрите, йога смеха, наберите, посмотрите видео такое. Мужик заходит, короче, в трамвай и начинает угорать. Все сидят такие, потом весь трамвай смеется, короче. Он выходит оттуда, следующий заходит, там начинает угорать. Потом опять вести. И так он ездит. Ему так нравится людям помогать. Ну, такой клип. Классно, мне понравилось очень. Приятно видеть, как это все вот так вот. То есть, вы скажете, Регинович, давайте конкретно о семейной жизни. Я вот вам прямо конкретно. Понимаете, проблема не в вашей семейной жизни, а в том, что у вас нет сил жить вместе. Вы неправильно живете, не наполняетесь. Нужно наполняться городом. Мой белый город – это цветок из камня. Наполняться природой, наполняться людьми. Вот люди вокруг, улыбайтесь им, шутите с ними. Они все растают и будут вам дарить счастье. В храм пойдите, там порадуйтесь людям. Преодолевать надо это чувство. Чувство возникает. Нет, у нас все плохо. А вы преодолеваете это все. И вы придете домой, вам легче станет с мужем. Он, оказывается, тоже не такой прокисший, как ты думала. Не такой проквашенный. Такая система. Это важно. Как правильно любить близких? Очень важно, понимаете, первое, самое важное, поэтому постоянно, постоянно, постоянно об этом говорю. Наполняйтесь силой от природы, от людей, от Бога. Наполнились, принимайте судьбу, следующее стать. Что значит принять судьбу? Вы хотите бросить как бы близкого человека. Хорошо, нет проблем. Сначала его примите, потом делайте, что хотите. Надо сначала понять, что это тебе по судьбе положено, потому что это правда. Я точно знаю, потому что каждый раз, когда мне говорят, Олег Геннадьевич, за что? Есть за что. Бог никогда случайно человека не дает. Олег Геннадьевич, мы как бы встретились, потому что в постели снюхались. Бог вас снюхал. Не вы сами снюхались в постели. Понимаете, то есть
поймите это, как бы, поймите, что ничего в этом мире, никаких случайностей не бывает. Все закономерно. Вам Бог дал то, что вам положено, вы сами что-то сделали в жизни, за это отвечает. Вы скажете, а если я сбегу, все равно будешь отвечать. Догонят, еще срок дадут за побег. Еще хуже будет. Дернешься, еще хуже будет.
Примите своего близкого человека. Примите, легче сразу будет жить, потому что когда ты его принимаешь, две вещи происходят. Первое, через твое принятие в его сердце начинает от тебя идти доброта. Доброта означает принять человека. Ты принял человека, уже добрым стал. Злость означает не принять. Принял человека, стал добрым. Через доброту, внутри доброты, из тебя, от тебя к нему будет идти знание. Потому что вы с ним связаны, ниточкой незримой. Ради высокой любви вы обязаны, обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. Что значит связаны нитью незримой? Ты принял его, через эту ниточку незримую к нему в сердце начинает идти знание. Потому что ты по-доброму к нему относишься. Мне говорят, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы муж начал меняться? Чтобы у него это зашевелилось там в мозгах. Для этого надо перестать о нем так думать. Вот надо принять, молиться, и так, ой, простила. Вот, принять мужика своего. Вот твоя судьба вот такая вот. Глаза бы мои не видели. Ну вот твоя судьба вот такая. Вот, все. Вот такая, мне не верю, Олег Геннадьевич. Ну это твои проблемы. Вот такая, прими. Приняла, все. Первое, что происходит, в него входит знание, он становится лучше. Ты его приняла, он тут же становится лучше. Ты его приняла каким? Какой он был. Но он с этого момента уже становится лучше. Это благословение. И второе, что происходит. Ты в нем начинаешь видеть, когда ты его приняла. Самое лучшее, а не самое худшее.
Понимаете, если ты видишь самое плохое в человеке, это проклятие. Значит, он будет плохим. Видишь хорошее, станет хорошим. Почему так? Потому что женщина — это благословляющая сила. Вот о чем думает женщина в человеке, то и будет.
Это потрясающе действует. Проводились научные исследования. Оказывается, если женщина недолюбливает своего мужа, его все сотрудники на работе недолюбливают. Она в него вкладывает эту силу. Он неудачником становится. Если она как бы в нем верит, хорошо к нему относится, в него все будут верить. Удача придет в его жизнь. Удача женского рода. Удача – это отношение женщины к своему мужу. Она удачу в него вела, себе получила назад. Отдай удачу мужу, думай о нем хорошо, а думается плохо. Вот в этом вся аскеза. А ты пытаешься думать хорошо, нет, плохо. Нет, хорошо, хорошо, все будет хорошо, значит. Плохо, значит, все будет плохо. Как относиться к жене? Мужчины, первое, самое главное, запомните, вот я не шучу, вот серьезно. Как относиться к жене? Очень осторожно. Не связывайтесь.
Это она только кажется такой на первый взгляд такая.
Зачем я выдаю? Жалко мужиков. Хочу их спасти. Не связывайтесь, мужчины. Женщина дает жизнь, женщина забирает жизнь. Когда вот здесь вот так вот, как у вас зал примерно такой же, вот здесь вот коврик, лежала женщина на ковре вот так вытянутая, и над ней врачи массировали ей грудь и вдыхали ей из рта в рот воздух. Она лишалась жизни. И в это время на тонком плане, вот так до потолка, стояла очень красивая, в белых одеждах, очень красивая женщина над ней, которую зовут Смерть.
И она тоже такая же, как вы. Такая безобидная. Хорошая такая.
Но вот глаза свои не показывай, потому что если на тебя посмотрят, ты там же будешь. А тебе пока не положено.
Жизнь дает женщина, смерть дает женщина. Женщина дает в этом мире все. Также в промежутке между жизнью и смертью. Она создает атмосферу в квартире, она тебя проклинает или благословляет.
Она создает счастье или страдание. Она принимает тебя или бросает. То есть она все делает в этом мире. Но мужчина искренне думает, что он сильнее женщины. Так кажется. И ей тоже так же кажется. Она кажется, я такая слабая. Вот, понимаете? Это иллюзия. Но лучше, чтобы в этой иллюзии разобрался мужчина первым. То есть как надо женщину себя вести? Аккуратненько. Моя дорогая, как ты себя чувствуешь? Не дай Бог. У тебя настроение испортилось. Вот так постоянно.
Правильно, конечно, я знаю, что правильно. Я же тоже женат.
Вот, и я как аккуратненько, аккуратненько. И она так будет благодарна. Она сразу, у нее благодарность очень рядом с сердцем. Как только начал вести себя, как бы... Все, тут же сразу она такая светает, все, чуть-чуть обнаглеет.
Потом в следующий раз придешь с работы, он скажет, а где это вот? Давай, показывай.
И ты говоришь, а, ну ладно, вот так. Тут же ей понравится, тут же она запомнит. Ниже стандартов уже не будет все в жизни. Только так теперь, по-другому никак, все. Мужчина, это всегда так работает. Если вы решили один раз в жизни подарить друг дорогое украшение, это была самая дорогая, это была ошибка. Почему? Потому что она на другие больше реагировать уже не будет. Никогда. Вот это самое дорогое, вот все, это мое. Остальное, да-да-да-да-да, ну как бы все. Поэтому вы как бы силы рассчитываете свои.
Видите, очень важно аккуратно к женщине обращаться. Она тебя благословит, у тебя все пойдет в жизни. Пойдет развиваться, удача будет в жизни, все.
У нее в сердце будет такое, она будет тебя благословлять. Вы даже не представляете, какие колоссальные там вообще возможности и способности. Я просто удивляюсь. Я жене говорю, мне что-то сон нарушен, у меня плохой сон. Она такая начинает готовить, такая. Я поел, короче, проспал всю ночь вообще, как бы вырубился просто. Я говорю, а что-то я хорошо спал так. Она говорит, так я это, молилась, чтобы ты хорошо спал. Такая сила просто капитальная.
Вложена. Или, допустим, если ты удовлетворил ее сердце, она такая помолится, у тебя на работе все пойдет хорошо. Потому что влияние такой силы.
Теперь женщина думает, ну хорошо, Олег Геннадьевич, вот мы такие, а что с этими-то этими? А тоже вот божественная природа, представляете?
Мужчина тоже как бы, ваш мужичок, у него божественная природа. И что как бы за божественная природа-то, что с ним делать?
Сейчас объясню. Вот если ты, ну есть глупые женщины, а есть мудрые.
Как понять? Глупая женщина или мудрая? Очень трудно понять. Мудрая женщина себя считает глупой и ведет как глупая. А глупая женщина, считая себя мудрой, ведет как мудрая. Вот и все.
Понять все очень просто. Ну, мужчина, ну как бы вы даже если поняли, не делайте вида, а то будет еще хуже. Вот. И так, допустим, женщина может стать мудрой прямо сейчас. Она должна вести себя с мужем. Как будто она ничего не знает, ничего не понимает, но догадывается. Вот так примерно. Очень смиренно, всегда соглашаться. Если вы хотите добиться своего женщины в семье, вы всегда добьетесь своего. Вот и женщина боится, а если я буду соглашаться, то по-моему ничего не будет. Все будет только по-вашему. Я сейчас объясню почему. Потому что мужчине главное, чтобы ему подчинились. А все остальное не имеет значения. Вот допустим, мы должны экономить деньги. Хорошо, подчинилась. А дальше покупай платье, нет проблем. А почему это исключение? То есть он просто от всего сердца дарит тебе за то, что ты такая хорошая. Он очень щедрый мужчина по природе. Не верите женщине? Я вам докажу. Вот, допустим, есть в семье две категории денег. Как сейчас вода, говорят, вода за знаком плюс и минус, да? Живая вода мертва. Не верьте, это вас дурит. Запомните, воду заряжать можно только с помощью солнечного света, лунного света, с помощью холода и жары. Можно защищать с помощью серебра и золота. Все. Можно защищать с помощью любых камней природных. Но они будут тогда специфический вкус давать. В воде, может быть, вам не подходит. Но вот эти вот на лунный свет поставили, луна, заряжается вода спокойствием, будете пить, будете успокаиваться. На солнце поставили, заряжается вода огненной силой, будете хорошо переваривать пищу с этой водой. Заморозили воду, разморозили, получили очищение воды. Серебро, серебряную ложку положили, будет вода охлаждать, от воспалительный процесс убирать. Золотую ложку положили, будет иммунитет усиливать, пищеварение давать. Все. Все эти вот эти электричества, это энергия грязная. Грязнее, чем солнце и здоровье, понимаете? И электричество не может произвести ничего хорошего с точки зрения здоровья. Нельзя с помощью электрического тока сделать такую энергию, которая бы зарядила воду. Просто невозможно. Потому что эта энергия сама по себе, она грубая по сравнению с водой. Все. Воду может зарядить молитва. А? Серебро можно, да. Иконку поставьте рядом с водой, она зарядится. Вот эти мандарины, что я ими кидаюсь? Потому что они заряжаются вашей любовью. Они заряжены. Вы их съели, удача приходит в жизнь. Да, это ваша вера. То есть вы верите, вы думаете, что это энергия рейки, а это ваша энергия. Но если бы вы не верили, ничего бы не заряжалось. Вам просто передали веру, вам сказали, рейки заряжают. Ну хорошо, пусть это так называется. Вы ставите руки, и заряжается вода. Потому что вы верите. Вера заряжает. Вера означает связь с Богом. Бог заряжает в конечном счете. Итак, мои хорошие, давайте уйдем от воды и вернемся к жизни, да? Очень важно понять, что есть женские деньги, есть мужские. Женские деньги со знаком минус, деньги, которые портят жизнь. А есть мужские со знаком плюс, которые приносят счастье. Женские деньги женщина может тратить только на себя и своих детей и мужчин. Не дай Бог вам женские деньги взять на себя и стратить. Она вам это на всю жизнь запомнит. В гробу переворачиваться будете. А?
Че, я раз что-то не так сказал?
Мужские деньги, мужчина здоров. Бери, гуляй, что хочешь делать, все забудет. Все простит. Сколько потратила, сегодня расстроился, завтра простил. Мужские деньги, они такие, как бы, они радость приносят всем. Женщинам нравятся мужские деньги. Им женские тоже нравятся, конечно. Но это мои. А мужские общие.
Ага. Лучше вообще не зарабатывал.
Мужчина, поняли, да? Это отдельная тема для семинара. Надо учиться различать деловые отношения семейные. Пришли домой, забыли о бизнесе. Или выделяете время для бизнеса в семье и для любви, для отношений. И надо полностью менять отношения. Жена – это жена. Сотрудник – это сотрудник. Разные отношения. Если мужчина думает, что деньги принадлежат ему,
он разрушает семью.
Деньги принадлежат жене, но надо очень строгие правила как бы сделать, их, как их использовать. И следить за этим правилом. Но если ты деньги жене не даешь, она тебя сгнобит. Ну, то есть они у тебя хранятся, это там есть раз чуть-чуть, там она тебя сгнобит просто. Почему? Потому что женская, деньги это женская энергия. Ну, как бы я не хочу вмешиваться в ваши дела, эти финансовые. Просто как у вас есть, так есть, но будьте внимательны к этому. Если женщина ущемлена в своих желаниях, она становится змеей, которая копится яд, копит яд. Я еще раз говорю, мужчина все забывает, женщина ничего не забывает. Она копит, 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 потом бросает. Это очень важно знать, опасно. Итак, важно знать, что женщина, когда она настраивается на мужчину, она должна знать свои плюсы, почему вот ей это надо.
Если она смиренно себя ведет, послушно, очень аккуратно с ним все вдохновляет его, верит в него, то он начинает, во-первых, с таким становиться человеком. Он становится очень благородным. Во-вторых, он получает любовь, когда у него качество жизни повышается. Ему не нужно курить, пить, то есть вредные привычки проходят. То есть ему легче становится жить, потому что он получает качественную энергию. То есть женщина с верой, если к нему относится, качественная энергия из ее сердца выходит, его расслабляет. То есть мужчине всегда напряжение находится, ему нужно расслабление. Если женщина вот так вот ведет себя, она очень аккуратна такая, с верой, то как бы он расслабляется. Но вот женщины почему так себя не ведут? Почему они всегда спорят с мужем, как ругаются? Они боятся, что их права будут ущемлены. И так как они этого боятся, они это и получают. Потому что когда с мужчиной начинает спорить, у него выключается разум, он становится петухом. То есть он начинает воевать, сражаться, пытаться подчинить себе женщину, потому что он теряет контроль над ситуацией. Что делать? Нужно согласиться с мужчиной, соглашаться все время. И потом, когда его расслабит, дальше по-доброму, мягко, ненавязчиво, как бы иносказательно. Вот ты знаешь, есть такое мнение, что колготки нужны детям. Если они без колготок ходят, то у них ноги простывают, потом писаются, как наш, постоянно. Если вот так ненавязчиво сказать, он скажет, ну купи колготки, что, какие проблемы. Главное получить благословение, женщины. Сами ничего не делайте. Деньги ваши, но вы их сами не тратите. Благословение. На лекцию решила пойти, благословение. Когда вы благословение на лекцию от мужа получили, его начнет менять лекция. Вот вы пришли с лекцией, так как он вас благословил, значит все правильно, априори, то, что там было. Это значит, что он сам начнет так же жить. Благословение не получили, наоборот, вражда пойдет. Олег Геннадьевич станет конкурентом, то есть он как бы отбивает жену у меня, гад. Понимаете? То есть начинается вражда, то есть он враждует с лектором, муж. Благословение получить, вы скажете, что он не дает благословения. Надо согласиться, не идти на лекцию. Ну, надо договориться, я говорю, за неделю. За неделю спросила, отказала, неделю поплакала, разрешил. Но плакать надо стрелять. Все очень просто. Разрешил, пошла, все, благословение получит.
Он реагирует, вы просто об этом не знаете. Мужчина очень скрытный. Вы ему говорите что-то, кажется, что он тупой, ничего не понимает. А вы продолжаете говорить. У него происходят внутренние процессы. Вот, допустим, вы ему говорите, выключай свет, мой хороший. Это мне жена так говорила. У него происходили внутренние процессы. Но свет я не выключал. Через какое-то время я заметил, что я не выключаю свет. То есть я иду, не выключил, заметил, что не выключаю. Возвращался, выключаю. А потом я заметил, что не выключаю свет, возвращаюсь, он выключен. Я говорю, жену, ты выключил? Он говорит, нет. То есть с этого момента я всегда начал выключать. Но я не замечал уже все равно. То есть я не замечал до этого, и после этого тоже не замечал. Но выключал уже теперь. Она мне ввела вот это в сознание, условный рефлекс. Я теперь куда мне прихожу, везде свет выключаю. Экономлю электроэнергию. В отличие от моего помощника Максима.
Потому что жена ему не это, не ввела это в процессор. Женщины, поняли систему? Надо в процессор аккуратно по-доброму вводить. Вводить информацию. Потом раз, у нее заработала система. Количество переходит в качество. Запомнили? Запомните, женщина, одну вещь. Все в ваших руках в семье. Вы можете всего добиться спокойно, без войны. В Ведах говорится, женщина это та, которая побеждает без войны. А если она пытается побеждать с войной, она всегда проигрывает. Правильно. Женщина это та, которая побеждает без войны, потому что ее сила это любовь. Она должна мягко, по-доброму все решать. Если ей не помогает, значит отстраняться и плакать. И все, и вообще париться, не надо напрягаться. Даже если женщина директор завода. Она должна поставить подчиненных помощников себе, всех мужчин. И допустим, кто-то что-то не так, она должна сидеть, пить чай такая, любить всех на заводе. Если кто-то не так делает, говорит, Василий Петрович, накажи его. Он идет, наказывает. Сотрудник пришел, наказан, говорит, он меня наказал. Ой, ты мой хороший. Да я тебя все понимаю, да ты мой родной. Ну садись рядом со мной, посиди. Я соскучилась о тебе. Ну выгнали тебя, да, с работы. Ну вот у нас такие правила, представляешь? Я сама удивляюсь. Ну да, ну выгнали, потому что ты пил. Да, вот 3 раза тебе предупреждение сделал. Надо было, конечно, 4, но уже все, ничего не поменять. Хочу у вас работать. Ну, хорошо, брось пить, приходи, поговорим. Представляешь, вообще без проблем. Женщине управлять без проблем. Одно только правило, даже наказывать с любовью. Если женщина соблюдает, то у ней как по маслу все будет на работе идти. Потому что она может все что угодно с любовью делать. Вы казнены. Он даже будет радостный, когда им голову отрывают, он будет веселый стоять, понимаете? Потому что он наполнил его любовью. Есть такие мистические силы, только женщины могут ими обладать. И эти мистические силы, они описаны в сказке от Шамаханской царицы. Что это за мистическая сила такая? Женщина может заставить мужчину погибнуть, просто убить себя ради нее. Он даже не задумаясь это сделает. Она просто так посмотрит на него, и он... Можно все войско уничтожить просто противника, вот этой женскими чарами. Огромная сила. Понимаете? Люди с ума начинают сходить просто. Такая сила есть. Мистическое совершенство женское. Только женщины могут. Мужчины не могут ими обладать. Женщины, у вас есть эти силы. Внутри вас заложена эта сила. Единственное правило. Не надо сражаться с мужчиной. Как только начала воевать с ним, в нем петух просыпается, он ничего не соображает. Все, что если вы хотите что-то с ним сделать, всегда уступчивый подход, мягкий. И да, объясняйте, если он вообще как бы неврубон, ну не общайтесь с ним. Вы по-доброму к нему относитесь, ну перестаньте с ним разговаривать, он будет вокруг вас ходить. Почему? Потому что он не может жить без любви. Вы перестали ему краник, закрыли, без любви жить невозможно, будет ходить кругами. Теперь вы скажете, я как бы отстранилась, он наоборот мне говорит, отстраняйся подольше, я тебя отдыхаю. Значит, не было правильного поведения. Вы неправильно с ним себя вели. Сначала накормите любовью, потом воспитывайте. Не накормили любовью, тебе скажут, у меня нет к нему никакой любви. Олег Геннадьевич, никакой любви. Правильно. Не хватает Бога в жизни. Надо молиться. Будешь молиться, появится любовь. Если молишься, говоришь, у меня уже к нему хорошие отношения, но сил нет готовить. Хорошо, значит, не хватает природы. Иди побегай, силы появятся. Начнешь готовить. Мы скажем, Олег Геннадьевич, силы готовить есть, как бы у него хорошее отношение к нему есть, на работе не клеится. На работе не клеится, значит не хватает любви к людям. Иди приглашай друзей, корми нищих, начни как бы служить обществу. Начни служить обществу, появятся деньги. Я вам рассказываю, как в моей жизни это было. Начал для людей жить, все, сразу как бы проблемы закончились с этим вопросом. Чем больше человек на себе настроен на то, что надо, тем меньше денег. Чем больше он как бы живет, отдавая всем, служа всем, тем больше денег.
У меня родственник один был, делал мебель. Ну такой вот вообще, хочешь, я тебе шкаф сделаю, постоянно всем. Понимаешь, просто вот горело у него сердце служением. Да у него там отбоев, у него заказ на месяц, у него проблема была, как всем сделать все, а не где заказы взять. Потому что сердце такое, оно у него горело.
Одна знакомая, другая моя. Она изобрела вкусный вегетарианский торт, это было в Перми. Такая энтузиастка, знаете, глаза горят, квадратные совершенно, счастливая, жизнерадостная. Начала эти торты всем носить по начальству. Говорит, вы не знаете, насколько торты бывают вкусными. Раз ему торт. Он такой прикалывается, говорит, да, я не знаю. Раз отрезает, ест, и глаза квадратные сразу. Она с молитвами, там действительно очень вкусный рецепт. И она все подкормила, все начальство. Все знали про эти торты. Открыла, короче, тортовый цех, полетели просто торты. Такой успех. У людей в очередь за тортами все сметали. Все торты стоят, этот все покупают. Остальные никто не берет. Это реально так было.
Понимаете? То есть, вот она просто своей любовью подкупила. Так она такой человек необыкновенный. Начала в Перми организовывать мои лекции. Ну, я после лекции всегда в самолета в баню иду. Вы знаете из фильма, да?
То там, только там наоборот, из бани в самолет. А я с самолета в баню, наоборот. Вот. И она мне баню организовала. И там просто долго надо было, там какой-то спортивный комплекс, долго надо было обходить, чтобы в баню попасть. А она решила узнать, там все готово или нет. И мы когда пошли, я смотрю, ее нет. Думаю, куда делась? А там забор. 75 лет женщине. Забор, высокий забор. Я смотрю, нет вариантов. Такой, заглядываю через забор. Она такая, Олег Геннадьевич, вы куда лезете? Она перелезла, перемахнула через забор, чтобы быстрее там все посмотреть. 75 лет. Я был в шоке, такого никогда не видел. Чтобы женщины в таком возрасте через забор перемахивали. Вот такой человек. Понимаете? Необыкновенная женщина. Нет препятствий вообще. Никаких. В жизни. Полный зал вообще, полный лекционный зал. Я говорю, откуда люди? Начала организовывать полный зал вообще. Откуда люди? Она говорит, люди с улицы. Я говорю, как это? Говорит, на остановке стою, подхожу к каждому, говорю, вы Торсунова знаете? Он говорит, нет. Вы что? Она так людей любит, так по-доброму со всеми. С каждой остановки по 10 человек. Заходит в магазин, еще 5 человек. И так собрала людей, вообще никакой рекламы. Просто вот собрала людей вот так вот, по улицам. 75 лет организовывала лекцию. Понимаете, сейчас организую. Просто полный зал, потому что все, и она все, пришел, она всех запоминает. Я тебе говорила, а потом после лекции подходит, я тебе говорила, тебе понравилось, да, я тебе говорила, приводи свою жену теперь. Представляете? Вот так надо жить. Так у нее нет проблем ни с чем вообще. Ни с деньгами, ни с отношениями, ни с властями. Она к любому может начальнику зайти, просто пинок, дверь пнуть, как бы, и везде ее примут. Потому что такой человек. Нет препятствий, она любит людей, верит в людей, понимаете? Вот такой человек необыкновенный. Я просто вам рассказываю о том, что мешает жить. Нам мешают жить наши внутренние проблемы. Снаружи все нормально. Этот мир правильно устроен. У нас здесь ненормально все. Начинайте с этого, со всего.
Как правильно любить близких? Надо сначала понять две вещи. Первое. Нет силы любить, вы не сможете их любить. Заряжайте, сидите, бегайте, зарядки делайте, фитнес там, бассейн. Допустим, девушкам неудобно бегать на улице, собаки мешают, там еще. Хорошо, бегайте в спортзале, выходите потом на улицу, дышите воздухом после пробежки. Если у вас вообще как бы тело такое уже неуклюжее, там, допустим, у меня мамы много лет. Я говорю, надо бегать. Она говорит, сынок, я могу упасть. Я ей беговую дорожку домой купил. Ходит там по дорожке, по беговой, все удобно. Нет проблем, хоть так. Понимаете, хоть так, если там есть у меня знакомая одна инвалид, вообще не ходит, ей приспособление купили, она на нем бежит, то есть что-то крутит там и все. Сейчас все можно, понимаете, все возможно, было бы желание. Даже если не можешь бегать, руками бегай. Начала восстанавливать сразу, неизлечимые заболевания, обездвиживаю, начала двигаться, все, пошло восстанавливаться. Много лет ждала, когда будет эффект. Вот пошла двигаться, пошел эффект, все.
Ну вот, допустим, смотрите, вот, допустим, мужик из этого, сейчас делают мужиков из я не знаю, пластик там или что это, резина, что такое, искусственный, красивый так, ну, не настоящий. Возьмете? Нет. Вот на велосипеде, да, то же самое. То есть вы раз крутанули педалями, дальше ждете, когда он остановится. Ну еще раз крутанули. Это что? Движение? Нет. И вы согнуты, вот сидите, вы не двигаетесь. Только ноги вот чуть-чуть двигаются и все.
Раз-два крутанулись, потом еще раз-два. Нужно ходить. Не можете бегать, ходите. Я же говорил, не можете ходить, ползайте. Не можете ползать, значит ногами крутите. Лежа на кровати. Я вам серьезно говорю. Я тоже не мог бегать, разбегался. Я знаю, вот у меня дядя, допустим, родной. Вот конкретный пример. Он не мог бегать, у него колени болели. И давление повышалось. Он говорит, я начну бегать, у меня заболят колени. Я говорю, так и будет. Он говорит, что делать? Продолжать. Он говорит, я не могу бежать, сразу болят. Значит, иди. Он начал ходить. Придет домой, ноют колени. Каждый день. Прошло несколько месяцев, колени вылечились, вообще не ноют. Начал бегать, ну, ходить побыстрее. Почти что бегает уже. Давление начало лечиться, сейчас давление вылечится. Понимаете, то есть человек, а он не верил, он говорил, я говорю, попробуй. Он говорит, а вдруг хуже станет, скорее. Я говорю, хуже не станет, только лучше станет, попробуй. И вот он преодолел и препятствие, страх движения, что у меня все хуже будет. Ну, страх преодолел, все восстанавливаться начало. Уже не молодой парень. На 10 лет меня старше. Хочешь жить, живи. Хочешь помирать, помирай. Все от тебя зависит. Так сначала силы, понимаете? Хотите отношения строить? Накопите силы. Нет у вас силы с отношениями. Силы накопили. Следующее правило. Узнайте, что нужно близкому человеку. Знаете, что то, что ему нужно, вам делать неудобно. Вам, ну, неудобно, понимаете, ну, неудобно вот мужику поставить. Да, мой хороший, но неудобно девушке это делать. Он хочет наоборот сказать, что правда сегодня хочется.
Вот, это удобно, а вот это, да, мой хороший, неудобно. А именно это дает победу. Мужчине тоже неудобно вот бегать, он такой крутой, он крутой, крутяк как бы вообще. И он должен перед женщиной, ля-ля-ля-ля-ля. А надо, иначе счастья не будет. И еще надо вот не просто ля-ля-ля, а с чувством собственного достоинства, понимаете, не униженно так типа. Она посмотрела на тебя, ты как раз шугнулся.
Нет, не так.
Достойно.
Женщина тоже достойна, не то что он посмотрел, она шугнулась.
Нет, она жизнерадостная, такая счастливая. Он ей говорит, ты меня накормишь сегодня? Она такая. Смотрит на него, показывает, что типа я не лыком шита. И такая, вот представляешь, не лыком шита, такая крутая, она смотрит, улыбается. Так она, конечно, накормлю. И она будет нравиться им очень. Представляете, она от него не зависит, но все равно кормит его. Ну, мне же, он такой, накормишь меня сегодня. У нее даже бровь не повелась, она такая. Конечно. И пошла готовить. Ну, очень нравится такая женщина. А если, конечно, кормлю. Не нравится. Чувство собственного достоинства снижено. Любви нет. Должна быть царевна.
Царевна значит богатая, Бога много внутри. Она чувствует чувство собственного достоинства, когда человек не гордость, а внутренняя сила, понимаете? То есть, когда человек с Богом связан, сильным становится внутри, сильным становится.
Женщина, мужчина. Сильный значит красивый человек. Красивый. Женщина становится красивой, мужчина становится красивым. Итак, первое правило. Силы берите от природы. Второе правило. Узнайте, что нужно делать досконально. Поймите, как себя вести с близким человеком. Третье правило. Начинайте с ним себя вести правильно. Сразу же будет одна колоссальная проблема. Он может обнаглеть. Это реально. Реально. Человек не контролирует себя в любви. Начинает тут же как бы это использовать. Поэтому учитесь держать дистанцию. Никто не заставляет вас страдать в отношениях. Никто не заставляет. Учитесь держать дистанцию. Если видите, человек обнаглел, чуть подальше от него. Что значит подальше? Есть разные категории. Самое главное, не злитесь на него. Дистанция не означает вражда. По-доброму ведите себя, желайте счастья, в доброте отстраняйтесь. По-доброму это делайте. Не в злобе, типа, я дистанцируюсь, пошел вон. Вот. Понимаете, по-доброму. Ну, то есть, что значит дистанцировать? Вот, допустим, есть близкие отношения. Мой хороший, мой дорогой, ля-ля-тру-ля. Есть чуть-чуть побольше дистанция. Все готовим, убираем, улыбаемся, желаем счастья. Но не общаемся. Чего не разговариваешь со мной? Что-то некогда. И пошла. Даже не, ну, как бы не подаешь виду, что ты дистанцировалась. И он такой, нет, ты что-то, я не пойму, что-то ты не, ну, не разговариваешь по какой-то причине. Он знает причину. Кошка знает, что сало съела. Вот. Нет, 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 все, никакой причины, все. И как бы, и он такой, может, я не так себя повел вчера? Может быть.
Такая дальше, как бы, дистанция. Понимаете, ненавязчивая дистанция означает любовь. Сразу все понятно. Допустим, на кухне кавардак, там все воняет уже. Муж приходит, говорит, моя солнышко, ты знаешь, я узнал сегодня такую информацию, что если не прибраться перед сном, то злые духи нападают. Ты как спала вообще сегодня? Что-то плохо, то это злые духи нападают. Если не прибраться. Но у нас все чисто, у нас все нормально.
А там просто все коромыслом уже.
У нас все чисто, у нас, ну, почти все чисто, почти чисто. Я думаю, у нас вряд ли. Она такая, пошла мыть сразу. Я вам свою историю рассказываю.
И все, и теперь до свидания, грязь, как бы, потому что злые духи же нападают, если грязно. Она теперь никогда не позволит, чтобы в квартире было грязно перед сном. Весь день, как бы, может быть, перед сном железно, как бы. Все чисто.
Все. Ненавязчиво очень. По-доброму. Воспитательный процесс очень добрый, ненавязчивый дома.
В доме, в отношениях. Муж, жена. Жену так надо очень аккуратно воспитывать. Мужа также аккуратно воспитывать. Кажется, что это не подействует. А наоборот, действует гораздо глубже. Просто поймите, наказание это что? Добрый совет и дистанция.
Вот что такое наказание. Дистанция тоже добрая. Добрый совет и дистанция дает хороший эффект наказания. Дистанция что такое? Просто поменьше отношений. Уважай себя. Близкий человек, допустим, пить начал, гулять, дистанция должна быть сразу, немедленно, большая. Почему? Потому что он тебя предал.
Если близкий человек начинает пить, гулять, это предательство. Дистанция большая. Он должен понять, что он предает. Он должен раскаяться. Достаточно раскаяться. Сердце почувствовало, можно приблизить. Ставь условия совместной жизни. Живи. Что значит у нас дистанция большая? Может быть в разных комнатах, а может быть в разных домах уже. Человек начал изменять, вы это знаете, и он знает, что вы знаете. И вы живете рядом с ним. Все ваше чувство собственного достоинства пойдет вниз, а его вверх.
То есть вы себя теряете в этих отношениях. Нельзя ни в коем случае. То есть узнали, изменил, живем отдельно. Но не бросаем. Раскайся, сделай как надо, будем жить вместе. И пока не поздно, потому что когда это только начало происходить, он еще тебя ценит. Пока не поздно, дистанцируйся, чтобы он чувствовал, что он что-то теряет. Понимаете, когда ты уже превратишься в тряпку, рядом с ним находясь, унизишься до безобразия, такая ему жена уже не нужна, и он тебя уже бросит вот легко, без всяких проблем. Почему? Потому что ты сама себя унизила. Не думайте, что если вы дистанцируетесь, значит вы теряете человека. Это неправильное мышление. От добра добра не ищут. Если вы служили, заботились, если вы прощали, и, допустим, плохая судьба напала, у мужа кто-то появился. Некоторые говорят, все, значит, надо новое искать. Неправильное мышление. Появился кто-то, значит, отрабатываешь карму. Все. Нужно дистанции и простить человеку. Но никогда не унижаться. Если он продолжает изменять, не живите с ним. И разрушите себя просто как личность. Вы служили, вы заботились, пускай, вот у человека всегда в жизни будет экзамен между настоящей любовью, это любовь как служение, это настоящая любовь, и любовью, жаждой, ему придется выбрать. Любовь, жажда сначала, только на первых этапах побеждает, запомните это. Если вы служили действительно близкому человеку, заботились о нем, знаете, все равно любовь, жажда на первом этапе победит, потому что она ослепляет человека. Но любовь, жажда не может действовать долго. Когда наступает отрезвление, человек понимает, кто лучше. Вот у него была хорошая жена, она заботилась о нем, любила его, а теперь ему на этой жене на него наплевать, она ему секс дает интересный, и все. Больше она ему что давать не хочет. Потому что от добра добра не ищут. Если у тебя была любовь служения, если ты заботилась, он ушел к другой, там любовь служения уже не будет. Потому что Бог не будет давать то же самое тому, кто предает. Зачем ему это надо? Он тебе даст другую любовь, жажду. Тебе будет приятно человек, но она не будет о тебе заботиться. Она не будет тебе дарить настоящую любовь, качественную. И рано или поздно ты это поймешь, что это фальшивка. И вернешься назад. Но к какой жене мужчина не вернется, которая потеряла себя? Она поверила, что та лучше. Она поверила, что она ни на что не годится. Она сильно хочет назад, чтобы он вернулся. Пищит, ноет. Все, назад возвращения нет. Потому что ты веришь не в Бога, а в человека. Все, соответствующий результат. Итак, первое, накопите силы, не будет отношений. Второе, научитесь понимать, как правильно. Третье, наказание нужно. Для счастья нужно наказание. Без наказания нет любви. Сначала любовь, то есть служение правильно, а потом наказание. Что за наказание? Дистанция правильная. И говорить по-доброму правду. Вот как есть, по-доброму. Но очень аккуратно. Не правду матку гнуть. Любовь выше правды. То есть говорить очень аккуратно. Понимаешь, мой хороший, я немножечко буду жить от тебя отдельно, потому что ты мне немножечко изменил. Вроде бы шутка, да? Но дойдет очень сильно, потому что она с любовью же сказала и живет отдельно. А ему кажется, что она его, понимаете, когда человек говорит, да пошел ты, скотина. Вот. Он думает, да ты сама, и уже из чувства, как бы, он уже из чувства долга начинает пытаться от нее убежать. А тут совсем другой вариант, понимаете, она ему сказала, ты мне немножко изменил, поэтому немножечко буду жить отдельно. Он говорит, что значит немножечко? Это значит у мамы. И поехала к маме. И он ей звонит, она всегда подумает, да, мой хороший, ну давай, возвращайся, все, ну что ты? Нет, мой хороший, тебе надо раскаяться и бросить эту шлюху. По-доброму так, очень ласково. Он скажет, да я уже бросил, уже рассказываю. Я что-то не вижу. Понимаете?
Так.
Приведу вам один пример. У меня одна родственница живет в другой стране. Там как бы она так не защищена, как у нас в России. Ну, подружки есть, так все нормально, но другая страна. И, короче, ей муж говорит, все, проваливай из дома. Ну, то есть она ему там замечание сделала,
что он действительно там неправильно делал. Он ему говорит, ну не нравится, ну проваливай. Она взяла вещи и уехала к подружке. Мне пишет, что делать? Меня, говорит, из дома выгнали. Я говорю, все нормально, все идет по плану. Он говорит, по какому плану? Я говорю, по плану Бога. А что делать? Я говорю, ничего не делать, надо молиться, принять судьбу, успокоиться и радоваться жизни. Он говорит, а семья же разрушается. Я говорю, ничего не разрушается. Когда человек психанул и выгнал, так семья не может разрушиться. Нужны серьезные основания. Ты же ничего плохого не сделал, чтобы выгоняли. Он говорит, да. Ну поэтому он тебя не может выгнать просто. В принципе. Поэтому он обязательно... А он говорит, а может семья разрушиться? Я говорю, может. В каком случае? Если ты будешь злиться, мстить, истерить, глупости делать, тогда может. Говорит, что делать? Я говорю, молись Богу, чтобы успокоиться. Начала молиться, успокоилась. А теперь что делать? Говорю, жди, будет сейчас писать тебе. Что будет писать? Я говорю, будет тебя обвинять во всем. Что делать? Ничего не делать. И так, и говорю, что напишешь, скажешь, написал. Ты во всем виновата, поэтому у нас разрушились отношения. Написал. Что отвечать? Ничего не отвечать, сказать. Спасибо, что... Напиши, спасибо, что не забыл, что пишешь. Написала. Пиши дальше. Что ты... Пиши дальше. Что ты убежала к своей подружке? Ну, как бы, что отвечать? Он же сам меня выгнал. Это несправедливо. Надо ему ответить, да? Я говорю, нет. А что надо ответить, написать? А, говорит, что ты убежала к своей подружке? Что я тебе, что ты не замужем? У тебя нет дома, что ли? Вот, что отвечать? Напиши. Убежала подружке, потому что больше некому. А насчет не замужем, как бы я замужем, и если меня как бы муж отправил к подружке, я поехала к подружке. Делаю то, что муж сказал. Написала ему так. Пишет. Все, ладно, приезжай домой. Что ответить? Отвечай. Я не могу приехать, потому что как бы... Потому что... Надо написать, я не могу приехать, потому что, как ты знаешь, вот если меня выгнали, то должны забрать. Он говорит, ну ладно, я заеду за тобой. Приехал, короче. Ну и так далее, тут слово за слово, как бы я и объяснил, как надо себя вести по-доброму, с чувством собственного достоинства, но ни в чем не обвинять. Просто как будто ничего не произошло вообще. И я ей объяснил потом, почему он меня, она меня спросила, почему все-таки он меня выгнал. Я объяснил, что он очень устает на работе, у него психика на пределе, и у него будут выходить такие выплески периодически. Он не умеет отдыхать, то есть не наполняется энергией, поэтому он просто на пределе, ты ему сказала в это время замечание, и он взорвало все, и он его понесло. И оказывается, это его причиной было того, что у него разрушаются семьи. Вот эти его выплески, вот эти психи. Вот. Едут домой. Она по-доброму с ним себя ведет. И он такой остановил машину, посмотрит на нее, говорит, ты самая лучшая из всех, кого я видел. И начал очень сильно по-доброму, очень хорошо к ней относиться после этого события. Очень хорошо. Он поверил в этого человека. Видите, просто правильное поведение дает колоссальный результат. И понимание, что перед тобой не враг стоит, твой близкий человек. Его поведение имеет причину глубокую. Даже если он изменил, тоже есть причина. Смотри в себе. Если ты как бы могла найти себе и получше, ему любовь не даришь, не даешь, не приняла его в своей жизни, значит, он истощился и все. И как бы, и опять же, ну он же, Олег Геннадьевич, он же меня бросил. Не так все бывает. Мужчина сначала теряет энергию, он не может без энергии любви жить, у него все меньше и меньше этой энергии.
И на него начинают реагировать девушки не замужем, которые... Они чувствуют таких мужчин. Мужчин, у которых не хватает любви. Как они чувствуют?
Они, такие мужчины, на них сильно реагируют очень. А если на женщину кто-то среагировал, и он, не, ну, как бы, он на нее среагировал, она не замужем, то она очень сильно это понимает, важность этого процесса для нее. О, хороший человек среагировал. И привязываться начинает сразу к этому человеку. А потом ей трудно уже отказаться. Такая ситуация. И вот так это все, никто не виноват, так получилось. Понимаете? Ну так все происходит на самом деле. Виновата ты, что ты не додала любовь, а не дала, потому что ты не молилась, не бегала, людей не любила, подарки не дарила, птичек не кормила, жила просто как все. Истощилась, начала злиться на мужа, потеряла веру в него, в результате у него не хватило сил, и он нашел себе другую. Все, вот такая система. У всех одно и то же, все, все классика. Итак, диагноз такой. Если от вас мужик ушел, значит, причина не в том, что он плохой человек. Не того встретила. И не то, что я плохая, он как он сказал, не ту встретил. Причина в том, что в вашем доме не было алтаря и молитвы. Вот в чем причина. И в этом главная причина. Нет совести, нет жизни. Я по интернету представлять недавно видел такой клип. Лежит книжка, просто букварь. Человек берет пищу, кошка идет, он раз, водит. Ну, кошка всегда за пищей идет. И он пищу водит, кошка за ним ходит. И она раз по букварю такая, за пищей. Раз в другую сторону, опять по букварю за пищей. Ложит Коран, Священное Писание, открывает точно так же, как букварь. Она и на Коран, вот так вот, кошка идет и обходит Священное Писание, то есть не наступает на него, обходит вот так по бокам, прямо есть такое, в это входит такое, в интернет такое, кто видел, поднимите. Вот, хорошо, видите, я, то есть вы согласны со мной. Она не наступила ни разу, понимаете, ходит вот мимо Священного Писания, не наступает. Такая сила идет от Священного Писания, что аж животные, понимаете, это понимают. Не то, что ваш мужик. Что думаете, он хуже кошки, что ли? 100% у него мозги хватает, мозгов хватит понять, что такое алтарь. Без штанов он уже не будет ходить по дому перед алтарем. Бог же смотрит. Понимаете, проснется совесть у человека. А это значит, что уже он не сможет так бросить, просто так, понимаете? Потому что, почему венчаются-то люди, в церковь ходят, чтобы Бог в отношения вошел, чтобы просто так невозможно было бросить, потому что совесть включается. Но этого может не хватить. Потому что люди думают, повенчались, все будет классно. Не будет все классно. Нужно постоянно, должно напоминание идти от алтаря, постоянно. Вот Бог здесь, Бог здесь, Бог здесь. Чтобы человек чувствовал, что в его жизни есть Бог. Чтобы он к нему обращался, когда ему трудно, а не к соседке. Очень важно также знать время, как действует. Надо отрегулировать режим дня. С утра нужна молитва. Молитва лучше всего в утреннее время действует. Ранние утренние часы. Дальше вот с 9 до 12 самое лучшее время решать самые сложные вопросы, связанные с деятельностью. В это время интуиция сильно работает. С 12 до 6 лучше всего просто физически что-то делать, механически, ту работу, которая у тебя как бы есть. А вечером это время для любви, для семьи. Вечер, когда луна начинает подниматься, солнце садится, это время для семьи. Вот посвящай жене, детям это время, а не телевизору. Иначе телевизор останется, жена уйдет.
В лунном свете.
Поэтому вечером лекции мы проводим. Цветы и луна. Без любви знания не приходит. Если есть, почему вы спрашиваете, почему Олег Геннадьевич вы цветы раздает? Почему вечером лекции? Потому что без цветов и без луны знание не войдет в сердце. Нужна любовь. Без любви знание не может входить в сердце. Нужна любовь. Песни писали. Старею я, наверное. Сейчас уже таких. Ну, иногда бывает. Вот бывает хорошие сейчас тоже. Несколько песен современных у меня есть даже. Вот одна из них. Бывает тоже, сейчас тоже пишут. Хорошие. Это вот как надо
на работу устроиться. Нет работы у тебя, значит, время для друзей. Начни любить друзей, общаться с ними. Появится работа.
Понимаете, потому что нет работы, значит, у тебя нет социальной силы, у тебя не хватает энергии для работы. Семьи нет, тоже время для друзей. Начни любить всех вокруг, появится семья. То есть нужна энергия людей. Любовь к людям для того, чтобы была сила у тебя социальная.
Я, допустим, спрашиваю, вот я люблю сильно людей. Говорю, если у меня работы не будет, как бы, кто мне здесь, в этом городе, поможет устроиться?
Сразу из мест рук. Без работы не останусь. Ну, то есть, как бы, вот в этом смысл. То есть, люди, добрые люди могут помочь во всем. Человек, если он любит людей, у него не будет проблем ни с работой. Но к этому надо стремиться. Нужно учиться любить людей.
Учиться этому. Прилагать усилия. Какие у вас вопросы ко мне? По сегодняшней теме. Мы говорили с вами об отношениях, о видах любви. О том, как наладить отношения в семье. Какие шаги? Первый шаг – здоровье, природа. Второй шаг – понимание. Третий шаг – воспитание. Ваш вопрос?
Если любовница родила ребенка,
вы имеете в виду, какой вид яда, что ли? Применение. Любовница мужа родила ребенка, да? Да, они живут вместе?
Сохранять семью или нет?
Они живут вместе или он с вами живет?
Муж и с любовницей, и с женой.
Ну видите, какой он продуктивный.
Да.
Вот. Он, то есть, это вы про себя говорите или про кого-то вообще? Я должен понимать, как, про кого речь?
Не про себя.
Не про себя, то есть, ваши какие-то, ну, дочка?
Друга.
Подруга? Ну, понимаете, мне надо вот точно видеть человека. Я всегда все индивидуально. Мне надо видеть человека. Я не вижу человека. Не знаю. То есть, если он живет с ней, с подругой, она потеряла себя, понимаете? Если она допустила, что он живет с ней и гуляет одновременно. Это значит, что у него нет совести, а у нее нет чувства собственного достоинства. Ей нужно молиться и чуть-чуть дистанцироваться от него, для того, чтобы прийти в себя. А дальше надо простить его, что он там нагулял себе ребенка. Как бы к ребенку хорошо относиться, к этой тетке. Вот. И ставить ему условия.
Надо сделать так, чтобы его потянуло к ней, самое главное. Когда потянет, воспитывать. Когда воспитание начнется, он раскается. Дальше тянуть больше.
Но ребенок маленький, он должен иметь отца?
Ну пусть будет иметь отца, что делать?
То есть отпускать?
Ну нет вариантов, ну что, пнуть его под зад, ну Бог тебя накажет за это. Ну какие варианты? Уже это, понимаешь, это, понимаете, это крайняя стадия уже попустительства. То есть ты жила с человеком бессовестным, твои проблемы. Надо было дистанцироваться, воспитывать. Ты уже дальше вот в эту, к этому всему привела сама. Если тебе по щеке дали, ты второй поставь, тебе второй дали, потом у тебя синяки, что делать с синяками? Не подставляй щеки. Понимаете, то есть, ну, ситуация неправильное поведение, то есть надо служить человеку. Служение есть, дистанцируйся, когда он ведет себя неправильно. Возбуждай в нем совесть. Алтаря нет, совести нет, служения нет, молитвы нет. Наглеет человек, забеременела от него, родила. Обнаглел до этой степени. Что делать? Ничего, вот принять судьбу. Вот ты вот до этого всего довела уже. Выгнать его, тебе хуже будет. Выгонишь, за это ответишь. Что делать? Служить мужу, прощать мужу, дистанцироваться, когда до него дойдет. Воспитывать, прощать тетку, придет в гости с ребенком, морду ей поцарапать, с любовью. Ваш вопрос. Женщина, да? Вы, да? Нет, не вы, а вот сзади вот вы. Нет, вот вы. Нет. Вы.
Что делать, если муж ответственность не берет? Да, я 2 года назад дистанцировался, но на расстоянии он все равно хочет командовать. Контролировать.
Ну, конечно же, мужик, все же он. Не женщина же. Конечно, хочет контролировать, командовать. Пусть командует.
Но не помогает финансово, помогает содержать семью, детей.
Не помогает?
Ну да.
А он работает?
Работает, да.
Совести нет, то есть у него. Значит, у вас нет Бога. Вот садитесь. Садитесь, моя хорошая. Сейчас я вам все объясню. Посмотрите. Вы женщина. Бог не дурак. Понимаете, он знает, что вам в жизни нужно. Женщине нужен ответственный мужчина. Это часть ее жизни. Вот есть женщина, значит будет ответственный мужчина. Если она, эта женщина, правильно живет. Такие законы. В вашей жизни не хватает Бога, значит у него не хватает совести. Приведу пример.
Вообще люди вместе не жили. Ко мне обращается женщина в Алма-Ате. Говорит: Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация. Муж богатый, нас бросил с ребенком. Ребенка надо учить. Денег на учебу нет, а он талантливый человек, ему нужно учиться в специальной школе. Муж сказал: я тебе денег на учебу не дам. Что делать? Я говорю: нужно молиться Богу, прощать мужа. Начала молиться Богу, говорит: какие стадии? Скажите мне, как? Я говорю: первая стадия — сердце, спокойствие, все будет хорошо. Вторая стадия — влияние, означает, контакт пойдет с мужем. Третья стадия — просыпается совесть. Все. То есть она начала молиться, спокойствие в сердце, дальше он там смс-ки начал писать: как у вас дела, все хорошо, спасибо, рада тебя слышать, там и т.д.т.п. Дальше что произошло? Начал, написал, сказал: я буду платить за ребенка. И начал оплачивать его учебу. Все. Причина — включилась совесть. Почему? Потому что она начала жить правильно. Есть только одна проблема. У вас в жизни не хватает Бога. И Бог вам подсказывает. Будете идти не тем путем в жизни, будете страдать. Цену заплатили — страдания закончились. Вы связаны с ним нитью незримой. Вы олицетворяете его совесть. Через вас эта сила должна прийти. Вы начинаете молиться, у него совесть включается. Вы являетесь его совестью. Вы знаете, как ему правильно вести. Каждая женщина — это совесть мужа. К
каждая женщина. У вас есть сила его включить, если вы наполнены Богом. Он начнет помогать вам, и только помогать, а еще и семья склеится назад. Она расклеилась, потому что вы устали друг от друга, вы жили неправильно, надоели друг другу, не служили, расходовались. Зарплата, работа, работа, дом, работа, дом. Израсходовались, разъехались. Наполнитесь от природы, наполнитесь от Бога. Начнете его наполнять своей молитвой. Соединитесь. Ничего вас не разрушило. Вы честные люди. Вы хорошо, правильно настроены. Начните жить правильно. Семья создастся. Через 8 месяцев вы будете уже рядом с мужем. До моего приезда еще. Следующего в Кишинев. Придете на следующей лекции, скажете, все, Олег Геннадьевич, все так и было, мы вместе. Поднимите руку, у кого так произошло? У кого? До моего приезда вместе. Были не вместе, стали вместе. Поднимите руку. Что, никто что ли? Никто ни семью не восстановил за год? А?
Все.
Надо сражаться за свою жизнь. У вас все должно быть хорошо. У вас есть полная возможность сделать так, чтобы все восстановилось. Делайте все правильно. Станьте сильной, станьте самодостаточной. Все восстановится.
Спасибо.
Ну вот, женщина, вы только успокоитесь сначала, успокоитесь. Выйдите из отчаяния, да, вы садитесь.
Спасибо. Олег Геннадьевич, я хочу обратиться с вопросом к вам насчет судьбы моей дочери. Мы прожили в браке 13 лет, 4 года встречались, двое детей, строили свои отношения в течение 17 лет.
Это дочь ваша?
Да.
Угу.
На пути у моего зятя встретила женщина легкого поведения, которая этим путем зарабатывает деньги, ее ничего кроме денег не интересует. Ну и влюбила его в себя. Он мечется между женой и той женщиной. При этом любит семью, любит детей. Я это вижу искренне.
Ну то же самое я же сказал, Бога в семье нет, от совести нет.
Дочь принять не может, простить не может.
Не хватает Бога, сил не хватает.
И ходит в храм, пытается найти в себе силы.
Ну не хватает.
Стремится к этому. Ее вопрос, я по ее просьбе здесь, но он при этом продолжает, это длится в течение года, он продолжает отношения с той женщиной. Она его попросила, красиво, как говорит, не знаю, насколько это с любовью, но попросила пожить временно отдельно живут. Вот у нее вопрос, принять его обратно, он просит вернуться в семью, или им расстаться?
Принять с условием. Скажет, я хочу тебя принять, бросай тетку. С теткой не могу тебя принять.
На что он и отвечает, что это еще будет длиться долго, так он порвать не может.
Ну, значит, тогда живем пока отдельно, молимся. Проблема не в том, что делать. Модельку пытайтесь понять. Ваша дочка счастливая, самодостаточная. И говорит ему, слышь, на меня мужики всякие смотрят, чем мне делать? Она красивая, жизнерадостная. Он говорит, ничего не делайте, я же твой муж. Хорошо, я подумаю. Все. Проблема только в том, что в ней нет силы. Сила берется от природы, от Бога, от добрых людей. В ней нет силы, в ней нет силы, и он это видит. Поэтому наглеет. Попробуйте обнаглеть рядом с сильным человеком. Вот, допустим, представьте мужчины, девушка очень красивая, симпатичная, радостная, и вы решили от нее гульнуть. Это нормально у вас мозги повернулись? Она скажет, да, молодец, но я пошла. И он, а куда пошла? Туда же, куда ты ходил. Улыбается, счастливая. Все думают, что на нее не посмотрят. Пойдем, посмотришь на улицу. Скажешь, все, я понял, я виноват. Все очень просто, все лишается силой. У кого какая сила? Если девушка потеряла себя, значит он будет наглеть. Все очень просто. Понимаете это или нет? Поэтому я вам и сказал, сначала успокойтесь, потом вопрос задавайте. Вы не понимаете моих слов. Вы повержены судьбой. Человек, поверженный судьбой, не может ни себе помочь, ни своей дочери. Поэтому вам тоже надо молиться. Настраиваться на победу. Все, что вы мне описали, это называется объем работы. Вы мне рассказывали страхи. У меня таких страхов своих хватает. Точно так же живу, как и вы. Я просто вижу это все, молюсь и преодолеваю все. У меня есть один, парень в общине. Полюбил очень девушку очень хорошую. На курсы пошел по отношениям, как строить правильные отношения. И она на курсы тоже пошла. Ну они начали, у них тренинг был на курсах. Они тренинг пошли и начали строить, моделировать, психологи же моделируют все. Они смоделировали хорошие отношения на тренинге. И смоделировали. Он втрюхался в нее. А девушка слушает мои лекции, парень в моей общине. Она меня спросила, что делать? У него жена, а мы друг с другом его любим. И любим друг друга, а жена не любит. Вернее, он жену не любит. Не буду рассказывать подробности. Результат какой? Он живет с женой, а девушка вышла за другого и тоже счастлива. Все разрешили благодаря молитве и силе духа. Но я ничего плохого никому не сказал. Я сказал, не волнуйтесь, все будет хорошо. Не стал их расстраивать. Просто начал молиться. Жене объяснил, как делать, как себя вести, чтобы все было нормально. Она это сделала тоже. Я говорю, самый лучший вариант, идеальный вариант. Прости этой девушке. Она верующий человек, и начни с ней дружить. Она так и сделала, представляете? Она настолько сильно простила, что начала с ней дружить. А если девушка видит, что жена с ней дружит, не совесть тут же просыпается в сердце. У меня были еще хуже ситуации. А ко мне обратилась девушка, говорит, у меня муж предлагает жить на две жены. Нашел уже себе вторую, говорит, или я вместе с вами живу, или только с ней. Выбирай, своей жене, говорю. И ко мне она обратилась. Я говорю, выбирайте жить на две жены. Он уже все, он тебя уже бросил. А ты можешь сохранить семью? Она говорит, как? Я говорю, прими его с этой теткой вместе. И начни радоваться ей, ему, всем радоваться. Она говорит, ты что, во что я превращусь? Ты превратишься в победительницу. Она говорит, почему? Я говорю, потому что эта девушка не выдержит. Тебе есть что терять, а ей нечего. Зачем ей такую цену платить? Она говорит, я поняла. И он пришел, привел в семью эту девушку. Она сначала на первых порах, я согласна жить с этим человеком, даже второй женой согласна быть. Это замечательно. Нет, ты будешь первой женой, а не второй. Я буду второй. А, еще лучше, ага. Прошла неделя, и у той же... Когти пошли, а он же все видит. Он смотрит, так что говорит, иди себя аккуратно, ты же вторая жена, и она первая, или наоборот. Давай веди себя хорошо, она же хорошо себя ведет, она тебя приняла, что тебе не нравится? Я не могу, пойдем отдельно жить. Нет, ты согласилась, живи. Смыло. А? Она ее победила. Богатырская наша сила. Вот и все. Скажешь, это невозможно. Возможно. Люди могут такие силы проявлять, сильно себя вести. Все возможно. Было бы желание. Есть способы очень простые. А есть и другие способы. Допустим, муж начал только встречаться. Допустим, вы девушку знаете.
Вот только начал встречаться, вы узнали об этом. Очень простой выход из ситуации. Простите обоим, потом придите к девушке и поцарапайте им морду. По-доброму поцарапайте ей. Полюбя, если скажут, ты что делаешь, скажете, я ничего не делаю, я просто защищаю свою семью. Еще раз посмотришь на мужа, у тебя морда будет в крови опять. А? Неважно, не имеет значения. Не имеет значения. Ради семьи. Кстати, статьи не будет. Такие случаи всегда правда. Есть юристы, нет? Есть юристы здесь? Я точно вам могу сказать, что этот случай оправдают. 100%. Потому что здесь конкретно замешана ревность, как бы человек себя не контролировал. То же самое с мужчиной. У меня был случай с мужчиной. Один мужчина очень хороший человек, очень хороший человек. Слушает лекции, пришел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, жена, ну, загуляла. Прям знаю, что кто-то человек, что делать? Я говорю, вы же мужчина, ну вы же знаете. Он говорит, Олег Геннадьевич, точно то, что я думаю? Я говорю, конечно. А как, говорит, когда он один или при ней? Я говорю, при ней, конечно. То есть это подловить, когда они вместе идут, да, и как бы, и... Я говорю, да. Вот. Ладно, хорошо. Подловил. Они идут. И он ему как бы массаж лица. Точно массаж лица. Она орет. Ты изверг! Я тебя ненавижу! Он говорит, я не изверг, я просто лечу твоего фраера, чтобы он больше к тебе не приставал. Вот. Побил его. Она пошла домой, ругается такая, но с этим больше не стала общаться, потому что она видела, как он себя ведет. Готов он защитить свою любовь, не готов, она это увидела. Бам ему. И все. Поругалась, простила, и все хорошо. А что думать, не простила? Настоящий мужчина. Че? А? Это только так кажется, что не просит. Только так кажется. Она же видела, что произошло. И он потом тоже изменил к ней свое отношение после этого случая. Она, женщина, всегда смотрит, готов мужчина пожертвовать собой ради нее или нет. Он не готов был. Он говорит, ты своего мужика успокой, иначе мы встречаться не будем. Она говорит, ну значит тогда не будем встречаться. Почему? Потому что она видит, что он ее не защищает. Не готов отдать свою жизнь за нее. Зачем такой нужен? Понимаете, о чем я говорю, женщина или нет? Вот и все. Такие тоже варианты бывают. Если успели, значит вот так. Есть один фитиль, киножурнал. Там такая история. Это реальная история. То есть приходит женщина, бабки-гадалки. Да, говорит, заплати денежку, я как бы заворожу твоего мужа, чтобы он не гулял. Вот кота заплатит же денежку, эта бабка-гадалка звонит на работу и говорит, ну это было в советские времена, и говорит начальнику, у вашего такого-то подчиненного аморальное поведение, поставьте ему на место, он гуляет вот с такой-то вашей сотрудницей. Сделали собрание, короче, обругали, тот перестал гулять, жена приходит, спасибо, сработало. Заговорила, как бы заговорила, и все. Ну ладно. Давайте желать всем счастья. Время закончилось у нас. Все сели прямо. На все нужна сила. Просто сила. Все разные решения вопрос. Главное наполнитесь. В этом главный недостаток. Учитесь молитве, сильно слушайте тех, кто молится, сильно повторяйте, как они. Любое препятствие преодолимо. Вы думаете, что в вашем случае ничего не сделаешь, а я
видел, как женщина перестала дышать. Это было неделю назад всего. Вот здесь лежала, как в этом зале. И мы всем залом молились. Я делал искусственное дышание. Мне остановился пульс. Вот под эту музыку вот самую.
Я молился, все люди молились. Она задышала. Прямо при нас.
Тут же задышала. Никакой помощи медицинской еще не было в это время. Это признак, как работает человеческая сила молитвы. Понимаете? Потом молитвы не было, она ушла из жизни через 2 дня. А если все продолжали молиться, она бы выжила 100%.
Тренируйтесь. Я желаю всего.